2 апреля, доброе утро всем. Это программа «Подъем», которую для вас проводит Екатерина Родина
и Александр Капко.
Поехали! Оп! Пока разберешься в этих бумажках, этих мышках, тут три мышки, два монитора, клавиатуры. Слушай, ну это на самом деле ладно. Самое сложное для нас было с тобой сегодня разобраться в том, что правда, а что нет.
Да, для меня, да, сложно, но, потому что я
это
открываю.
Это ужасно, я бы сказал, что это ужасно на самом деле. Это не сложно, это ужасно, потому что мне, например, абсолютно не хочется этим заниматься. Хочется открывать достоверные источники,
и
понимать.
И просто верить.
Да,
у тебя
понимать,
мозги настроены. А вчера нужно было фильтровать информацию, сегодня, соответственно, если смотрим вчерашние новости, мы фильтруем. Хотя некоторые, конечно, подготовили обзоры шуток, которые были, и их, посмотрев, можно понять, какая новость шутливая, какая нет, но путаница
даже,
была.
Даже в этом обзоре ты читаешь и понимаешь, так, подождите, а это шутка или нет в итоге? Потому что в эти обзоры попадал в том числе антикоррупционный план Владимира Путина, непонятные шутки от Кэмерона в Британии, который говорил о прожиточном минимуме, если я не ошибаюсь, или о минимальной зарплате. В итоге люди просто тоже не понимали.
А вот эти слова, в оксфордский словарь добавленные, глагол «тулео», получать то, что долго не удалось получить. Вот это все правда Тулео. Или неправда?
Тулео мне бы... Ну, в русском языке не очень благозвучно. Тулео. Тулей.
Но ты же не ту будешь, а ты Айлео там.
Ну да.
Айлеот. За что-то сделал. Айлео.
Учитывая те слова, которые... Вот, понимаешь, ты начинаешь вспоминать всякие глупости, которые, казалось бы, тебе вообще не
важны. А, кстати, какие формы глагола? Это правильный или неправильный глагол?
Тулео? Ну, это, наверное, инфинитив у них считается.
Ну да, а вот, наверное, правильный глагол все-таки.
Мне кажется, что да.
Окончание «и».
Какой, вот, понимаешь, какой ерундой мы начинаем заниматься из-за этого.
Почему ерунду?
Вспоминать, какие слова оксфордский словарик сам к себе добавлял до этого. При том, что он обычно делал, знаешь как, в том году это был смайлик. Он решил добавить словарь смайлик.
Ну, как бы. А как он? Это просто скобка?
Скобка.
Двоеточие скобка.
Двоеточие скобка.
То есть он вертикально не нормального вида смайл.
Нет. Ну вот
то есть он повернут головой.
Тот самый классический, с которого все начинали, двоеточие, потом скобка. До этого он вносил к себе какие-то популярные слова из мультсериалов американских, из «Симпсонов». Вот это вот «доу», которое говорил Гомер Симпсон, когда раздражался или что-то у него не получалось. А у него всегда это не получалось, поэтому он всегда это говорил. Ужасно. Давай попробуем, по крайней мере, вот разбираться с этим чуть позже. Значит, с городских новостей хочется.
И предупреждаем, давайте, что мы сейчас правду будем говорить. Ну, насколько мы понимаем, это правда, что нам обещают, какие городские новости мы увидели сегодня для вас.
Мы всегда говорим правду. Даже вчера. У нас же не было вам даже никаких шуток. Мы не принимали участие в этой клоунаде. Я, честно говоря, не вижу.
Ну, давай попозже, потому что мне тоже не нравится эта идея, вот, чтобы журналисты шутили. Ну ладно, давай.
По-серьезки.
Серьезно, смотрите. Да. У нас этой ночью, вот пока вы спали, московские дороги мыли шампунем. Их мыли, поэтому если вы голову мыли не вчера, возможно, ваша голова не такая чистая, как теперь и московские дороги. Еще и дождик их обработал.
С шампунем и с уточками. Ну да, на самом деле мы переходим уже в новый сезон. Зиму провожаем прям совсем уже, до свидания, с ней прощаемся. Это делают и коммунальщики, и помыли дороги для того, чтобы они были чистыми. Это, конечно же, утопия, потому что чистые дороги у нас в Москве, мне кажется, это абсолютно дело невозможное. Но шампунь покупают, надо куда-то тратить его, тратить на дороге.
А вот специальный шампунь для дорог можно в аптеке купить?
Нет, это не тот, который часто рекламирует.
Тупо шутить, ну ладно. Смотри, сначала дороги должны были обработать шампунем по всей ширине проезжей части. Через 2 часа средства должны были смыть вместе с мазутными, масляными пятнами и следами от шин. По словам заммэра Петра Бирюкова, это заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства, использование дорожного шампуня улучшает сцепление автомобильных шин с дорожным покрытием и продлевает срок службы асфальта, который, кстати, уже сошел вместе с лужами, вместе с снегом в Москве.
На самом деле это хорошо, что они это делают. Тут нет никаких споров, нет никаких проблем, потому что это делают довольно-таки часто, это делают в летний период. Вы вспомните, пожалуйста, всегда ваши, я к слушателям обращаюсь, недоумение, когда вы видите поливающую машину, да, там служба жилищно-коммунального хозяйства в дождь, и говорит, ну что она делает?
А
и так
она
дождь
делает?
Идет, она еще поливает дорогу.
Она шампунь разбрызгивает?
Она и шампунь разбрызгивает в том числе, и она и поливает, когда идет дождь, и это правильно, потому что так записано в стандартах, так записано в ГОСТах. Ты сама прекрасно понимаешь, что вот когда ты моешь...
Так.
Моешь посуду, да?
Так.
Ведь сухую посуду нужно сначала намочить, да, чтобы ее вымыть.
Да. А если дождь пойдет?
А если дождь пошел, то он твою посуду уже намочил. Осталось ее только вымыть, понимаешь?
Да, но если дождь идет, что мне, ну, нужно подождать пока?
Зачем потом? Тебе ждать? Зачем тебе ждать? Дождь смачивает асфальт, отбивает грязь, присохшую к асфальту. Тебе нужно только пройти и под напором ее сбить с дороги, которая, ну, течет в ливневке, и то же самое делается с шампунем. Да, то есть поэтому, когда вы видите, я в очередной раз вам напоминаю, слушатели моих автомобильных программ это знают, поэтому я это делаю еще раз здесь
в подъеме. А когда асфальт в лужу вот так вот с машины кидают? И когда... Это та же технология или не иначе?
Ну, здесь, конечно, есть вопросы, но я тебе скажу, что есть технология укладки асфальта и в дождь. Ну, в лужу, конечно, нет. В лужу не бросают. Надо все-таки, чтобы она была без воды. Но в дождь есть технология укладки асфальта. И даже в снег есть. Это действительно есть. Они как-то называются технология горячей укладки, что ли, или еще что-то. Но это исключительно такие, знаешь, я как бы тебе сказал... полумеры. То есть это когда яма прям вот огромная, нужно срочно заделать.
Пока дождь не закончится, да, понятно.
Это можно делать. Конечно, никто, знаешь, как это называется, ремонт картами, это когда огромные куски асфальта снимаются. Вот такой ремонт, конечно же, проводится не в дождь, и не в снег, и не в какие-либо погодные плохие условия.
Понятно. Следующая новость. С осени все городские часы будут показывать точное время. У нас только весна настала, один месяц, но уже мы знаем, что меньше полугода останется до того времени, как вы взглянете на часы, и будете уже точное время знать. Вот эти часы квадратные. Я все время на них смотрела.
Они разные бывают.
Да? А у меня на районе вот они квадратные.
Безусловно, они разные. В центре они чуть поэлегантнее выглядят. Где-то на проспектах они действительно квадратные, просто с бессекундных стрелок.
В общем, их отремонтируют. Они будут оснащены модулем GPS GLONASS, позволит показывать на часах точное время и дистанционно контролировать их работу.
Даже, ну, ты здорово. Смотришь на эти часы. Да. Я уже давно... Как ты на них смотришь? Ну, у тебя есть телефон, ты открываешь.
Я знаю, но телефон у меня в кармане, когда я стою, и мне холодно. Возможно, это не актуально для лета. Но вот я руки в карман и стою, и смотрю на остановку общественного транспорта, где прибытие у меня отражается на панели автобусов. И тут часы, а почему бы мне не посмотреть?
Подними левую руку.
У меня нет сегодня часов, на самом деле я ношу.
А ты их носишь?
Да.
Слушай,
я тебе объясняю, что...
Ну, понятно, не хочешь доставать руки из тепла.
Ну, да, я просто вокруг посмотрела, взгляд свой повернула, а там...
Слушай, ну часы есть везде. Но город, мне кажется, все равно должен быть с часами. Все равно правильно. Вот я хоть на них и не смотрю. Вот я хоть на них и не смотрю, но наверняка они должны быть. Особенно какие-нибудь красивые в центре, какие-нибудь с вензелечками, с какими-нибудь рюшечками такими, чтобы они просто добавляли городу некого шарма. Это должно быть.
Но главные часы у нас есть. В центре их.
Не часто мы там встречаемся. А так ты будешь говорить на Сретенке под часами. Давай встретимся.
Лучше на Чертановской под часами я буду говорить. Это для меня ближе, чем на Сретенке.
У вас там другие встречи, я не знаю, какие они проходят. Я больше встречаюсь где-то в центре, если это просто с друзьями там или еще что-то. Ну, хотя, нет, если я поеду к тебе в Чертаново, я сразу к тебе приеду к подъезду, позвоню в домофон, скажу, Катя, открывай. Правильно?
А вдруг я не открою, скажу, посмотри на часы, когда ты пришел, посмотри, оглянись.
Да, я скажу, у меня нет часов, а ты скажешь, вон они стоят на улице, и они показывают точное время.
Все правда. Еще одна новость. Сезон прогулочных теплоходов стартует сегодня в Москве. Оказывается, ну, я не знала просто, что это празднуют фейерверком каждый год. Несмотря на пасмурную погоду, в Москве-реке стартует 83-я пассажирская навигация. Правда, в полноценном вот таком масштабе, в полном объеме заработает все это 22 апреля.
Конечно,
но сегодня
лед
старт.
Еще стоит.
Да. А, в честь торжественного открытия сезона навигации запустят фейерверк над рекой и откроют теплоходы сезон Жюль Верн, Кармел. Они будут курсировать от бизнес-центра Москва-Сити до Крымского моста, стартовав на причале международная выставка. С 3 апреля на воду выпустят теплоходы, которые будут ходить от Москва-Сити до парка Горького.
Ну, в центре по всей Москве-реке там лед же бьют эти самые... Рэдиссоновские катера, вот эти теплоходы, у них же там все нормально. А просто я к тому, что я ехал сегодня мимо Строгинской...
На теплоходе уже?
Нет, не на теплоходе, я ехал мимо Строгинской поймы этой. Тут сидят рыбаки, рыбачат.
В лунках?
Да. Некоторые уже отрыбачили, на остановке стоят, видимо, домой едут.
Слово.
Да, а некоторые сидят, еще продолжают свое нехитрое дело, и поэтому я думаю, что, конечно, рановато открывать. Но сейчас кто пойдет на теплоходе еще кататься? И при этом, кстати, я хочу добавить, что кафе и рестораны тоже открывают свою летнюю программу, начинают выстраивать, как всегда, со своей веранды, выносить столики на пешеходные тротуары, выносить. Холодно, мне кажется. Можно запарить.
А пледы будут раздавать.
Что эти
пледы? Обогреватели рядом иногда могут стоять. А теперь для тех, кто часто пользуется общественным транспортом, а не автомобилем, как Саша Капков. Центральный участок Арбатско-Покровской линии московского метрополитена закрыт сегодня в связи с капитальным ремонтом путей. Ограничение движения вводится в связи с проведением ремонтных работ. Так вот, станции Смоленская, Арбатская, площадь Революции сегодня закрыты. В обычном режиме участок этот метрополитена возобновит работу в воскресенье в 5:30 утра. То есть сегодня вы не сможете попасть на Смоленскую, Арбатскую площадь Революции.
Хорошо, говорит, постоянно у нас же теперь Телеграм появился, да? А его надо как-то анонсировать?
А он уже анонсирован. Да, ну давай напомним, кто не знает из наших слушателей, это можно сделать. Телеграм у нас есть.
Да, хорошо. Я потерял сообщение, нужно же как-то приноровиться. Говорит, нам бы на Урале ваши проблемы, у нас тут мыть нечего. Пишет, вот кто это пишет? Вот я вот хотел сказать, кто это пишет. Это пишет Павел Нестюк. Павел Нестюк.
А там отображается...
Да, но номер я не буду говорить, но он вот его так зовут. Но он так сам, наверное, подписался, мы же не можем тут подписывать. Нам бы тут на Урале ваши проблемы, у нас тут мыть нечего. Денис пишет, тулео, наверное, должен быть правильным глаголом, так как неправильные чаще... А что, надо открывать, что ли, чтобы теперь посмотреть? Вот ужасно. Надо, мне надо привыкнуть. Давай я сначала посмотрю, что у нас есть на обычных наших средствах связи.
А давай я их напомню, нам. Эти наши средства верно, связи. У нас верно, есть смс-портал, плюс 7-925-48-948. Звонить можно в студию нам. Угу. Плюс 7-495-7373-948. Можно электронные письма писать. info@sobaka.govoritmoskva.ru и в Твиттере отмечать тегом «Говорит МСК».
На табло прибытия тоже есть часы, пишет 76-й. Фома, присмотритесь. Табло прибытия, он имеет в виду те, которые расположены на остановочных комплексах, на остановочных станциях, угу. На остановках,
да.
Проще говоря. Там наверху тоже, видимо, есть часы. Я не видел, ты видела?
Ну, я часто где видела, я уже не помню, на какой
часы,
станции.
Часы есть везде-то, в конце концов. Правильно?
Да, да, да.
Так, по поводу метро мы рассказали? Все закрывается?
Да.
Все? Метро можно не пользоваться, не спускаться туда?
Нет, только
когда?
На синей ветке.
Только на синей ветке?
Только сегодня и только на три станции. Еще раз, это Смоленская, Арбатская, площадь Революции. Капитальный ремонт.
И это все правда. Дорогие друзья, и это все правда, и это наши городские новости, которые непоколебимы.
Ты просто тут шутит, Хулио пишет, вашу станцию пора переименовать радио «Говорит мэрия».
Говорит мэрия.
Нет, ну а что, а вам не интересно новости про город, в котором вы живете?
Нет, ему не интересно, он же не в Москве живет.
Хулио не в Москве?
Нет.
А, понятно.
Давай.
Ладно, давай шутить будешь? Ты уже...
Я шутить.
Ты намерен шутить уже.
Нет, я не хочу шутить. Я, наоборот, хочу разобраться с тем, что есть правда, а с тем, что есть ложь и шутка. Потому что вчера, 1 апреля, все наперебой начинали рассказывать какие-то несусветные вещи. Некоторые были действительно забавные.
Например? Давай пример. Вот что тебе показалось забавным и тебя развеселило? Вот,
ну,
правда, ты смеялся в голос?
Нет, не в том смысле, что я смеялся. Ну, понимаешь, в процессе работы ты натыкаешься на некоторые новости, которые ты считаешь забавными, ты пропускаешь, отмечая лишь для себя, забавно, и все.
Ага.
Были такие и вчера. Те, которые вводили в ступор, а такие были действительно, ты понимал, что это либо полнейший бред, либо это какая-то неправильная шутка, неправильная в смысле глупая, не смешная, не приводящая ни к чему, ну, не умная. Юмор, он должен быть умный. Он тогда смешной, когда умный, очень острый. Когда она тупая, тупая не в смысле, я никого не оскорбляю, тупая она не острая, она, ну, не цепляет тебя. Поэтому шутки из серии «Кошка вернулась после 26-летнего отсутствия с биркой из цирка Куклачева», и хозяева готовят там документы чуть ли не
на подачу в рекорд Гиннесса.
Да, это мне вот...
Это не острая шутка, давай так.
Это глупо, это глупо. Забавно, это вот ты мне рассказывала новость.
Про что?
Про... вышел мужчина из дома и шел по улице, споткнувшись, упал в лужу. Он шел за продуктами. Теперь, кроме продуктов, ему нужно будет купить еще и стиральный порошок. Точка. Все. Новость.
Там все оформлено как новость, как мы любим. Знаешь, заголовок. Мужчина там в поселке упал в лужу. Как рассказала сам очевидец.
Да, есть некоторые правила новости, по которым она и была написана, но из серии эта история, это не новость, а история, как я сходил за хлебом. Я очень часто такие своим друзьям рассказываю. Знаешь, у меня бывает, я такой сижу, что-нибудь рассказываю, а в итоге никакого логического конца не существует, и я говорю, ну ладно, это я просто за хлебом сходил. Вот все такие, хорошо, продолжаем дальше. Да, вот это было просто забавно. Но некоторые новости нужно было реально проверять.
Например, лик Сталина, круглосуточное метро, шуточные новости, которым реально поверили, потому что писали что? Во-первых, писали вот про... И даже фотографии распространяли, но фотография
абсолютно
была не настоящая.
Да. Абсолютно верно.
Где
была
якобы
фотография.
Сталин обвалилась штукатурка, и Сталин выглянул на стене одной станции метро.
Одним глазом из-за штукатурки.
И якобы штукатурка... Вот когда уже вот этот я прочитала, естественно, это уже понятно, что фейк, когда штукатурка была в форме карты Крыма. Вот это уже
очертание
не походило на правду, конечно. Но все равно проверяли все, конечно, и мы в том числе проверяли и тоже давали новость о том, что это не новость настоящая, а это шутливая новость, это шутка 1 апреля.
Ну, на самом деле это было гораздо... Это было проще всего проверить, потому что сразу же появилась фотография реальной станции в реальном времени. Любого человека попроси, кто там в метро едет...
Перископ.
Есть перископ, сделай фотографию, покажи нам, как этот барельеф или как вот это панно, которое закрасили, выглядит сейчас в реальном времени. Эта фотография появилась моментально, все увидели, что никто там не выглядывает, штукатурка вся на месте, и все строители похвалили, что они добросовестно и качественно ее укладывали. А, например, шутка Кэмерона, о которой я говорил в Лондоне, о том, что минимальная зарплата для 25-летних должна быть, я забыл, сколько в фунтах, сразу запомнил в рублях, 700 рублей в день. 700 рублей в день. Или в час. 700 рублей в день? В час. 700 рублей в час. Ну, они там как-то по-странному меряют зарплаты, не как у нормальных людей. И там было огромное количество ретвитов. Это он в Твиттере, естественно, у себя написал. То есть достоверный источник. Мы должны понимать, у каждого сейчас официального лица есть Твиттер, и все понимают, что если он там пишет, значит, это правда. И люди понимали, либо это шутка такая. То есть если шутка, то не смешно. А если не шутка, то вообще не смешно, потому что, ну как можно, видимо, им-то мало.
Ну и официальные лица, вот ты начал про это говорить, еще Сергей Собянин.
То есть просто я к тому, что вот это ты не проверишь.
Да, но
что вот он написал и что?
Сергей Собянин вот тут тоже посмешил, написал в Твиттере, официальный Твиттер мэра Москвы, в поездах московского метро скоро появятся вагоны-рестораны. Ну, шутка же. Но, с другой стороны, вот, Саш, мне, честно говоря, не нравятся такие шутки именно потому, что их распространяют официальные представители... Какие-то странички.
Вот что есть шутка?
Это информация ложная заведомо, но при этом не предупреждая ее публикуют о том, что эта информация ложная. Это неправда, над которой как бы нужно смеяться.
Вот шутка Вики. Это фраза или небольшой текст юмористического содержания. Она может быть в различных формах, таких как вопрос-ответ или короткая байка. Для достижения своей юмористической цели шутка может использовать иронию, сарказм, игру слов и другие методы. Шутка, как правило, имеет концовку, кульминацию, в скобочках, которая заканчивает повествование и делает его смешным. Я нигде не вижу про...
Кульминация?
Нет, я не
это
вижу...
Это уже анекдот.
Я не вижу иронии, я не вижу сарказма и игры слов. Я вижу некоторый обман. Неправду.
Ну вот я тоже.
Неправду. Юмористической цели, допустим, в твите в метро появятся вагоны-рестораны, нет. Есть дезинформация.
Ну, то есть ты к чему приходишь? Что это не шутка?
Что это не шутка? Давайте не будем...
Давай спросим наших слушателей.
Давайте вот не будем... Я люблю юмор. Я плохо в нем разбираюсь. Мне все об этом говорят, что я не умею шутить. Но я люблю, когда это делают остро. Я всегда завидую людям с острым умом, которые умеют это делать. С умным людям, которые... А умные люди всегда смешнее всего шутят. Это всегда так. Это закон.
Все равно это понятие такое относительно умный, неумный. Это смотря с кем сравнивать, Саша.
Ну, хорошо. Но все равно ты понимаешь, что смешная шутка, она всегда, она не может от глупого человека исходить. Ну, не может. Вот глупый человек пошутить смешно. То же самое и здесь. Я здесь никого не говорю глупый или умный. Нет. Но вот здесь просто, это вообще не шутка. Это не смешно. Ну, появится вагон-ресторан. Лопата? Мы к этому должны прийти. Честно, я не готов это воспринимать вообще в принципе, как человек. И как профессионал, тем более. Потому что вот я прихожу, мне нужно работать с новостями. Что я буду делать? Я хочу достоверную информацию, я не хочу шутки.
1 апреля ты должен навострить уши.
Вот. Я всегда это делаю.
Не только 1 апреля.
Нет,
ты
привычный. 1 апреля...
Ежегодно 1 апреля ты
всегда
это делаешь.
1 апреля включается режим 1 апреля. Угу. Вчера это мне было это легче, у меня был выходной, я вообще выключился, да, и поэтому... Ну, смысл в том,
но сегодня он у тебя включился, потому что все-таки новости мы просматривали
немного,
и вчера тоже.
Немного, потому что обычно это помогает каким образом? Потому что реальные новости, если они были важные, они продолжают свою жизнь после 1 апреля. А все первоапрельские шутки остаются там. Сегодня мне пришлось это сделать, потому что мы выходим утром, да, и нам нужно, ну, смотреть все главные новости, которые были и ночью, и в том числе в том дне, в 1 апреля. Поэтому получилось это сделать. Если бы я выходил уже в понедельник, да, как все нормальные люди, эти новости уже прекратили бы свое существование, я тебя уверяю, осталось бы все только самое главное.
Давай, над чем смеялись вы вчера? И что вам показалось наиболее забавным в новостях? Вы же читали, вот вы повелись на какую-то новость? Ну, признайтесь, ладно, уж вы поверили чему-то, что оказалось потом ложным сообщением. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Призываем вас звонить, рассказывать, какие шутки вам понравились. А вчера такой итог. Рассказать, как вы пошутили, как над вами пошутили, и какие новости вы приняли за настоящие, хотя они были шуточными.
Код 495. Здравствуйте.
Доброе утро.
Ой, я первый, здрасте.
Да. У вас спина белая.
Сергей меня зовут. Значит, мне понравилась новость про Сталина. У меня вот ребенок учится на журналиста. И, значит, он мне когда показал эту новость в ВК, я говорю, что это первоапрельская.
А он поверил?
Вот, нет, вот смотри, значит, все СМИ там перепечатали, быстренько показал мне там обзоры и так далее, и говорит, что типа вроде подтвержденное.
Но когда вы говорили...
Мне понравилось, что как бы новость сделана, как это...
Качественно.
Сказать? Ну, в общем, есть интерес к личности, да, ну или там к теме, и, соответственно, под эту тему сделана вот такая вот новость.
Хорошо, я понял, вам понравился Сталин, который проступал.
Но при этом, видишь, когда взрослый человек, ребенок к нему, ну не ребенок, а взрослый уже ребенок подходит, ну, да. Говорит, что вот, да ты посмотри, пап, да тут везде перепечатали, это нормально.
Вот все СМИ,
и, возможно, закрадывается мысль о том, что, возможно, это правда у человека, который обладает большим опытом и, наверное, сначала
подумал. Это реально так, потому что у тебя с опытом складывается четкое представление о том, кому можно доверять, кому нельзя доверять. Некоторый рейтинг складывается. Ты смотришь, вот ТАСС. Думаешь, ну ТАСС ерунды не напишет. Ты веришь. Только тогда, когда он откровенную чушь напишет, подумаешь, ну что-то он, конечно, борщнул.
И Твиттер мэра Москвы тоже не должен писать какие-то новости, которые не окажутся потом правдой. Мне так казалось.
Ну, мы так считаем.
Ну, мне так лично казалось. 7373948.
Что вам запомнилось вчера, чему вы поверили, как вас удалось развести?
Здравствуйте.
Доброе утро.
Меня зовут Ярослав, Москва. Мне очень понравилась горькая шутка нашего правительства о повышении акцизов на бензин.
Ну, это было...
Мы будем вспоминать,
это не
наверное,
шутка.
Очень долго.
Вот иронию я сейчас увидел. Вот я увидел иронию. Здесь, конечно, тоже ничего смешного не было, но здесь присутствует ирония. Человек преследует некоторую юмористическую цель. Пытается свое горе залить шутками, чтобы не было так плохо. 7373948. Здравствуйте, слушаем вас. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Да, вам что понравилось вчера?
Ну, мне не понравилось, у меня своя личная шутка, как я над женой подшутил.
Давайте.
Ну, ладно.
Давайте.
Каждый год мы ездим в Испанию, и я не очень рад этому, потому что это с детьми, каждый год, ну, отпуск.
Так.
И, соответственно, шутка у меня удалась над женой.
Вы не поняли. Вы отменили этот
подшутил. Я подшутил то, что я меняю военный билет. Ну, а это правда, мне нужно военный билет поменять. Так. И, соответственно, мне нужна была еще 3 месяца на переподготовку.
Так.
В Российской Федерации. И когда я сообщил жене об этом, ей чуть плохо не стало. Вот этой шуткой.
Смотрите, вам смешно.
Мы не едем в Испанию, соответственно, я не еду.
Да, я изначально поняла,
никогда не объясняйте
шутки. Как вы намерены пошутить.
Хорошо, спасибо большое.
Вот изначально было, когда мы каждый год ездим в Испанию, а тут я решил пошутить, и мы не поехали.
Не так надо было сказать. Мы каждый год ездим в Испанию. А тут не поехали!
Да! Ну да, так и звучало. В своем исполнении гораздо лучше. Давай ты будешь все перефразировать. Шутки будет очень смешно.
Шутка, упал вчера самолет. Не смешно, 23-й? Нет, не смешно, глупость полнейшая. 7373948. Еще что запомнилось вам вчера из каких-то первоапрельских шуток, баек, прибауток? Кому вы доверились? Вот давайте так, кому вы доверились? Вот я скажу, меня не разыгрывали никогда. Вот по-серьезки никогда никто не разыгрывал. Да вообще никаких шуток из серии там белая спина, вообще ничего.
А вот так вот на груди, что это у тебя? Ты так наклоняешься за нос?
Это было, но это было не 1 апреля. Угу. То есть вот начинаешь, ничего серьезного. Я, потому что человек периодически думающий о том, что меня могут подставить. Ну такое, это не никакая не мания у меня, но я готов, попадая в нелепую ситуацию, понимать, что это все может быть подстроено. Потому что, ну и друзья такие веселые, и как-то на окружении иногда бывает такое.
Но никогда это не разыгрывали.
Ну не было, да, у меня, не знаешь, какого-то театрализованного.
То есть остался ты в лесу с проколотой шиной и кричишь, ну выходите, кто меня разыграл? Да, а тут да, тишина. Да. А никто не разыграл.
А мне говорят, Саш, хорош уже, копай давай, продолжай. Никто тебя не услышал. Да. Нет, такого действительно не было. 7373-948.
У нас совсем немного времени до новостей. Я предлагаю продолжить немного эту тему, потому как я еще и приведу примеры, что там у нас...
Есть еще один вопрос, да. Да. Ты совершенно права. Давай так же и сделаем. Сейчас отдадим время новостям. После этого продолжим с первоапрельскими шутками. Мы поняли то, что запомнилось вам в некотором смысле. А после этого продолжим с некоторыми примерами. И со всем остальным. Новости. Ну, ради справедливости я хочу добавить, что все-таки 1 апреля, день смеха, день дурака, кто как его называет, наверное, здесь правильнее говорить о розыгрыше, а не о шутке, да?
Ну, наверное.
То есть, как бы розыгрыш идет первоначально, а розыгрыш ставит перед собой несколько иные цели, нежели шутка. Розыгрыш ставит перед собой цели поставить человека в нелепую ситуацию, в глупую ситуацию, сконфузить его как-то, да, это несколько иное. Насколько это правильно, вот я почему просто начал это все смотреть, насколько это правильно со стороны мэра Москвы, со стороны депутатов. Кто-то нам сейчас из слушателей писал о том, что поверил депутату Государственной Думы, который на телеканале «Россия-1» пошутил, что принят закон о запрете деятельности управляющих компаний, потом сознался, что это шутка. То есть от мэра Москвы, от депутатов, от федеральных каналов, от средств массовой информации.
Да, вот, например, занимается... финансируемый из бюджета телеканал «Москва-24», именно так говорят, потому как, ну, верят, потому что да. Это как представляет Москву. С сегодняшнего дня он объявил вчера, что переходит на платное вещание, на бесплатной основе можно будет только слушать.
Мы теперь как дождь. А теперь у них будет лозунг. Нет, это, вот это вот мне немножко непонятно. Мне кажется, неправильно. Даже в день дурака. Я понимаю, для чего это делается. Чтобы сказать, типа, хе-хе, ну мы же такие же, как вы.
Вместе там с народом?
Все. Да, мы с народом.
Ну вот мне тоже, Саш, не нравится. Праздник. Я бы хотела тебе возразить, как по концепции любой радиопрограммы, но я не могу, потому как мне хочется, чтобы, если я читаю достоверный источник, чтобы, если там и шутят, то так помечают шутка. Потому что, если она смешная, когда тебе говорят, я расскажу тебе анекдот, тебе же не будет не смешно, когда тебе вдруг ну, если анекдот смешной, но тебя предупредят, что это анекдот, тебе же все равно будет смешно. И если тут предупредят шутка, тебе будет смешно, если это будет шуткой. Мне не нравится, когда официальные лица выдают за шутку информацию, которую я могу сначала поверить. Я
ну
хочу,
хорошо.
Чтобы
а что ты
информация была достоверной.
Ну что ты предлагаешь?
Предлагаю, чтобы... Ну, хотя бы как-то ограничить в этом праве, я не знаю, депутатов, официальные твиттеры.
Ну,
и запретить. Смотри, вот в Китае что делают.
Да.
Китайское агентство новостей просит читателей проигнорировать День дурака. Там новостное агентство Синьхуа говорит, не надо обращать внимание на День дурака. Так называемый западный День дурака не согласуется с китайскими традициями, ценностями. Люди не верят, надеемся, не сочиняют и не распространяют слухи. То есть в Китае считают, что День дурака — это день слухов. Шутка — это недостоверная информация, это слухи. То же самое, что произошло. Появится вагон и ресторан — это слух. Возможно, этот слух еще кочует где-то, кто не слушает сейчас нас, кто потом не смотрел новости, не слушал, не знал, кто-то кому-то передал испорченный телефон, и некоторые начинают с сегодняшнего дня ждать вагоны ресторана в московском метро. Так и рождаются слухи.
Вот скажи мне, пожалуйста, твит о том, что появятся эти вагоны, я видел, а опровержение я не видел. Ты видела?
Нет.
В том же Твиттере?
Нет.
Так это правда?
Нет, правда, должна быть шутка. Вот смотри, мы с тобой даже разговаривали до эфира. Возможно, шутка вот так вот прямо в оранжевую рамку, если это газета, загонять не стоит материал. Но где-то мелким шрифтом можно написать, что эта информация представлена в виде шутки, приуроченной к празднованию там Дня дурака и так далее. Вот может быть так? Так легче будет восприниматься, нет? Как?
7373948,
телефон прямого эфира. Официальным лицам.
Да.
Запретить без предупреждения о том, что это шутка.
Нет, я считаю, что вот то, что предлагаешь ты, это неправильно.
Почему?
Потому что это все равно, что объяснять шутку. Не шути тогда. Если ты объясняешь свои шутки, лучше не шути.
Когда ты говоришь, я расскажу анекдот, тогда не говори, что ты расскажешь анекдот, а просто рассказывай, и в конце будет смешно. Все равно...
Анекдот, понимаешь, то, что ты рассказываешь анекдот, в данном случае не отменяет, ну, некой концепции юморной, которая сейчас будет. Ты не рассказываешь о ней, ты не рассказываешь, в чем прикол. Ты не говоришь о том, что, прикинь, вот так вот должно быть. Нет, ты просто говоришь о том, что сейчас будет смешно. И дальше говоришь. Можешь не... Ведь некоторые...
Ну вот и так и можно сделать.
Нет,
сейчас
но,
будет
но
смешно,
некоторые, но некоторые так, например, не делают. Я никогда, ну, не то чтобы никогда, но редко говорю то, что сейчас расскажу анекдот. Я говорю, ну сейчас, не то что, я вообще не предупреждаешь, просто начинаешь рассказывать. И там уже из контекста понятно, что это, ну, не смешная история, в смысле, что это нереальная история, что это анекдот, хотя не всегда. Потому что некоторые, кто не смеются, обычно говорят, это анекдот? А, я думал, это реальная история была. Ну, некоторые так делают. Лучше, если ты начинаешь объяснять шутку, лучше вообще не шутить. Поэтому я за то, чтобы вообще не шутили ни СМИ, ни депутаты, никто. В социальных сетях, пожалуйста. Делайте. Ну, как бы там никто ничего не сможет вам запретить. Но если ты федеральное средство массовой информации, давай будем заниматься делом. Даже 1 апреля. 1 апреля что, новостей нет? Есть. Давайте, ребята, над ними работать. Все остальное нас не касается.
А я бы выступила за то, что шутить можно, если предварять предупреждениями, что это шутка. А, аналогия, когда мы в повторе ставим какие-то программы наиболее интересные, мы же даем анонс и плашку, что это повтор. Ну, мы предупреждаем наших слушателей.
Это работа,
если бы мы не предупреждали,
шутит,
то это могло бы сойти как за шутку, так что ли?
Нет. Понимаешь, здесь это работа. И мы не ставим перед собой задачу кого-то надурить.
Так там тоже официальное лицо.
Нет, здесь стоит четкая задача. Когда мэр пишет о том, что появятся вагоны-рестораны, он говорит, он четко понимает, что он сейчас шутит, что он сейчас разыгрывает, что он изначально говорит неправду. Мы никакой неправды не делаем. Мы просто ставим повторы, потому что у нас ночью люди отдыхают дома, спят, работают, дома спят для того, чтобы завтра с утра в 6 часов утра прийти на работу.
Но мы предупреждаем людей, что это повтор. Да, и пусть в конце будет тег добавлен, если это Твиттер, если это Инстаграм. Добавьте тег 1 апреля или шутка, который вы прочтете после того, как посмеетесь над самой шуткой. Вот и все, и делов-то.
Голосование.
Давай.
Два варианта ответов. Шутить можно.
А давай три сделаем. Шутить можно, шутить нельзя или шутить только с предупреждением?
С плашкой. Ну хорошо, давай действительно три сделаем, потому что я хотел первые два запихнуть в одно. Так, голосование.
А у нас есть возможность, есть замечательная возможность использовать три варианта для голосования. Давай воспользуемся.
134-21-35. Когда мы говорим об официальных источниках, в том числе средствах массовой информации и 1 апреля, мы понимаем и разрешаем им шутить. Да, 134-21-35.
При этом мы сами определяем, где шутка, где нет. Это такая шарада.
Для нас вообще как бы ничего страшного в том, что они это делают. Вот сейчас уже столько лет прошло, да, ничего нет. И мы прекрасно знаем, что в этот день нужно быть начеку, что есть новости, которые это утки, а не новости, что это неправда. Поэтому мы сами смотрим, понимаем, где да, где нет. Пускай как шутили, так и шутят. 134-21-35. Код Москвы 495. Нет, вообще запретить всем официальным источникам, депутатам, спикерам, средствам массовой информации.
Агентствам, которые верят, агентствам, многие срочные сообщения
давать. Да, агентствам новостей. Всем людям, которые распространяют массовую информацию, запретить это делать. Информация должна быть достоверной. И так порой проходит недостоверная информация, потому что не перепроверяют. А тут еще 1 апреля, попробуй разберись. Запретить полностью. 134-21-36. Всем. Не надо 1 апреля никому, кроме там вот людей, коллег, друг друга разыгрывать. Не надо это делать где-то в публичном пространстве. 134-21-36 полностью запретить. И третий вариант ответа. Пускай делают, но предупреждают. Как угодно. Катя сказала, дают плашку, в социальных сетях ставят тег, на картинке ставят какую-то бегущую строку внизу, то, что это 1 апреля, информация имеет юмористический характер, какие-то сопутствующие изображения или какая-то сопутствующая информация, которая дает вам четко понять, что это такое вы сейчас смотрите. 134-21-37. Итак, еще раз коротко. Пускай шутят, 134-21-35. Нет, никому шутить в этот день нельзя, 134-21-36. Шутят, но дают об этом понять. 134-21-37. Еще раз напомню, что речь идет исключительно об официальных источниках и средствах массовой информации. 7373-948. Телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495, плюс 7-925-48-948. Наш смс-портал говорит москва.русайт и говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Это наш Твиттер. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да.
Я вам расскажу, как шутят официальные СМИ в Болгарии.
Например?
Они не предупреждают, а просто в конце статьи мягким образом, говорят всем, что это шутка.
Это как?
Приемлемо.
Ну как они говорят? Что они говорят? Вы знаете, то, что вы сейчас услышали, может быть неправда. Или они говорят, это шутка?
Ну, не в прямом тексте, это не шутка, но просто говорят, поздравляю с 1 апреля всем и...
И не забывайте, что сегодня за день. Хорошо.
Знаешь, как можно? Мы поздравляем вас с тем, что последние две минуты вы зря потратили время на информацию, которая не соответствует действительности.
Ну, как-то оскорбительно.
Почему?
Ну, как-то оскорбительно, типа...
Вот я читала, верила, восхищалась, а оказывается, что художественную литературу вместо новостной сводки.
Ну, тебе не обидно? Тебя подставили.
Ну, обидно чуть-чуть.
Разыграли. Тебе говорят, вообще-то вы просто так...
Ну, хорошо, что предупредили.
А, ну то есть за это хотя бы спасибо. 7373948. А, как вы отвечаете на этот вопрос? Еще раз напомню, да, пускай шутят, нет, запретить всем, либо все-таки это делать, но с пометочкой. Алло.
Алексей меня зовут.
Доброе утро.
Я бы это сделал, но в смысле я бы разрешил шутить, но с какой-то особой пометочкой.
Для чего?
Потому что часто бывает, что нервничаешь и переживаешь. У меня был день рождения на днях, исполнилась круглая дата, и позвонили из мэрии, ну, в смысле, там один телефон, из префектуры позвонили, попросили явиться предсветлый офис префекта. Так как это было 1 апреля, а я человек такой, ну, ответственный, естественно, я пришел, но до последней секунды я не понимал, что происходит и как происходит. На самом деле, мне вручили благодарность префекта, но я перенервничал, перепсиховал достаточно много времени.
Спасибо большое. Ну, слушайте, ну ведь правда, ну зачем делать эту пометку в принципе? Ведь таким образом весь смысл в розыгрыше то, в шутке ли то, он теряется. Она становится бессмысленной. Если ты сделал пометку, все, не работает.
Но это бережет нервы. Бережет нервы наши с тобой, потому как и бережет...
Бережет нервы то, что этого вообще не будет, все.
Ну, а так нет. Можно посмеяться. Оригинальности придуманной новости.
Ну, не знаю. Ну, вот в социальных сетях я много видел вчера прекрасных розыгрышей.
Например? Ну, что делали?
Ну, каких-то шуток, каких-то... Я не собрал подборку, прости. Я просто помню, что я вчера... Сегодня где-то это смотрел,
но читал. Ну, это письменные шутки какие-то? Или рассказывали какие-то просто о том, как разыграли в жизни в реальности?
Какие-то письменные. Кто-то рассказывал, как его разыграли. Какие-то вот кто над кем как подшучивал. Это нормально. Я понимаю, что в социальных сетях люди живут, люди общаются, и там это происходит, там это сделать довольно легко, можно это сделать остро.
Мне
пускай.
Понравилась шутка Первого канала. Ну, по крайней мере, я скрин видела, где курс евро...
Единственный раз, когда Кате понравился Первый канал, да?
Нет, почему нет? Курс евро и курс доллара. Там что-то 29 рублей 90 копеек за доллар, и евро там 38. Вот это мне... Понимаешь? Я вспомнила те золотые времена, и это же не шутка. Ну, вот это не шутка, это так... Эх, это какое-то сожаление. То есть у меня после
сожаление?
Этого не смешно. Мне не смешно, мне грустно.
Какой-нибудь бизнесмен случайно включил вот прям вот в эту секунду, и у него инфаркт может случиться, ты понимаешь? Он подумал, что все, он все деньги потерял. Не то, что потерял.
Заработался и не знает, что 1 апреля наступило.
Да, ну то есть смысл, смысла нет. 26%, я останавливаю наше голосование, 26% говорят о том, что да, пускай как раньше шутили, так и шутят, никого об этом не предупреждают, день дурака, ха-ха-ха, смешно, давайте продолжать в том же духе.
И сами разбираться, где правда, где нет.
Да, но зато 56% выступают за то, чтобы... На моей стороне.
Да, полностью запретить.
Полностью запретить. Потому что если ты шутишь, шути до конца. Если ты предупреждаешь, не шути вовсе. А если ты и вообще официальный источник, тебе незачем это делать. У тебя другая работа. 56% именно так и утверждают. Не надо шутить в принципе.
Ну и 18% выступили за то, чтобы шутили, но с плашкой, с предупреждением, с тегами о том, что 1 апреля шутка, с поздравлениями. Чтобы шутили, но при этом признавали, что это шутка.
Да.
Все, таковы итоги голосования. Все-таки больше половины наших слушателей тоже переживают, расстраиваются, когда им приходится в этой массе новостей копаться и разбираться, что правда, что неправда, они этого не хотят. Ну, я так и думала.
Но самые классные шутки, вы помните, 1 апреля от военкомата. Не забывайте, ребята, кому еще не исполнилось 27.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
В профсоюзе журналистов дали уже некоторые комментарии на рекомендацию отчитываться им, журналистам, имеется в виду, о доходах. Ну, то есть сделать их такими людьми ответственными, отчитываться о своих доходах, как это делают чиновники, как это делают министры, как это делает вся высшая наша политическая, все высшее наше политическое руководство. Кать.
Да.
тебе нужно будет говорить о том, какие у тебя источники дохода.
Да.
Ты на это согласна?
Трудно сказать. Почему? Вот я мне хочется услышать тебя. Почему?
Я какую дам информацию о себе, и какой смысл в этой информации? Чтобы люди понимали, кто я есть, что я и где я подшабашил, где я что подзаработал.
Поняли, для чего она? Соответствие, несоответствие обнаружили, если они есть. Например, у тебя большой дом, ну загородный, огромный.
Да. У меня большой дом.
А при этом у тебя зарплата, допустим, 50 тысяч рублей. И больше других доходов нет.
И что?
Ну, а что? А чиновников как? Тут вопросы-то задают.
Мне папа подарил.
Ну, давай, расскажи.
Мне подарил папа, да, все, что я расскажу.
Ну
вот хорошо.
А при этом папа не отчитывается.
Какая разница? Давай, смотри, вот я журналист, вот я работаю в эфире.
Нет, но возникают подозрения, все равно о тебе будут как-то...
Так, ну, а какой смысл
косо, косо смотреть на тебя. Так а это, найдется это... какой-то активист, который будет...
Ну хорошо, косо смотреть, но это разжигает, найдет... это разжигает только лишь неравенство, понимаете? Давайте тогда все будут отчитываться. Тогда каждый на каждого будет косо смотреть.
Нет, понимаешь,
но
журналист...
просто есть разница между людьми, которые управляют страной, и которые говорят нам, что надо подужаться, а сами как-то наоборот подрастегнулись. Это одно дело. А когда мы друг другу говорим, ребят, а давайте вы... А ты сколько зарабатываешь? А ты сколько зарабатываешь? А у тебя дома откуда такой? А у тебя почему машина такая дорогая? Ну так сейчас все пересобачимся.
Говорить лишь об этом и забудут о том, какие новости несет журналист.
Конечно, давайте все будем. При том, что это и так существует. Мы же и так видим, кто на какой машине ездит. Ты знаешь, на какой машине я приезжаю?
Нет,
кстати. Ford Focus я приезжаю. У меня есть тестовые машины, но я всем всегда говорю, что это не моя машина. Какая разница, сколько она стоит? Это не моя машина. У меня Ford Focus стоит. Все. Каждый видит, кто где живет. В Инстаграм что, не заходите, что ли? Не видите, как у меня кухня устроена? Зайдите, посмотрите, какая у Капкова кухня. Зачем мне отчитываться о том, сколько я зарабатываю, ребят? Ну, вот я не понимаю этого.
Это считаешь так ты, но
да.
Есть национальный план противодействия коррупции, утвердил его президент. В частности, там журналистам через профсоюзы рекомендуют отчитываться о своих доходах и расходах. Конечно, в профсоюзе журналистов эту идею не поддержали. И в интервью радиостанции «Говорит Москва», в частности, секретарь Союза журналистов Тимур Шафир сказал, что некоторая дилемма есть. Здесь мы говорим о кадровых сотрудниках отраслевых организаций, как наш союз. Вопросов нет. Что касается декларации членов нашей профессиональной журналистской организации, которых десятки тысяч человек, возникает вопрос в отношении рекомендаций и технического исполнения. Распространяются рекомендации на других работников, профессиональная деятельность которых связана с обеспечением общественных интересов, привлекает повышенное общественное внимание. То есть, я так понимаю, рекомендуется всем журналистам на всех уровнях отчитываться.
Ну, у кого, особенно у кого, кому приковано повышенное внимание. То есть, ну, мы понимаем, для чего это делать. Я понимаю формулировки. Я думаю, ты тоже, потому что ты сама мне это объясняла. Что раз ты влияешь некоторым образом на массовое сознание, должны быть вот таким образом ясны и чисты твои помыслы. То есть мы понимаем, как и на что ты живешь, и отсюда знаем, какие преследуешь цели. Аля, ну, в кавычках я ставлю, да? Ну и, соответственно, мы понимаем,
что... есть аналитика, журналисты, работающие в аналитике, они, ну, как пишут статьи, они, возможно, могут под разными углами. Есть новостники, которые передают новости, есть корреспонденты, которые... Я понимаю, что они через себя пропускают то, о чем рассказывают, но все равно это более-менее объективное содержание, то, что происходит в мире. А к ним какие вопросы? Они передают то, что видят. Они работают вашими глазами. Они рассказывают то, чего вы не можете видеть в данный момент. Они ваш перископ.
Вот
эти журналисты,
вот
корреспонденты,
ваш говорит. Перископ. Отличная идея, мы будем ловить продажных журналистов.
Как?
Вот, нет, мне тоже интересно. Ты на моей стороне, что ли?
Нет, я просто не знаю, как
на
и
кого
кто будет ловить.
Ну, что, вот 60-й говорит, на кого работаешь, вот в чем причина. Вы что, не знаете, на кого мы работаем? Вот мы с Катей, на кого работаем, вы не знаете? У нас тут радио, не знаю, как называется, частота скрытая, и никто, и мы тут в эфире не под своими именами, что ли? Что вы хотите знать? На кого мы работаем, это открытая информация. Ее никто не скрывает.
Кому а может, вы, Александр, шифруетесь, пишет Сергей Васильевич. На самом деле медиамагнат.
Я медиамагнат.
Сидишь тут, прикидываешься.
Ну вот хорошо, ну вот смотри, насчет...
Что у тебя посудомойка на 40 сантиметров, я видел. На самом деле...
45,
прости. 45. А потом, на самом деле, у тебя 245, там такая большая, потому что гостей ты принимаешь...
Посудомоечная комната у меня целая, конечно.
Вот, как гардеробная. Туда прям есть дворецкий, специально относят туда посуду, и этим ты не занимаешься.
Ну хорошо, ну что, ну вот пускай это будет вот так. Вот давайте, представим. Александр Капков, я вот сейчас вас, вам хочу сказать. Вот я Александр Капков. У меня есть дворецкий и посудомоечная комната. Что вы как ко мне начнете относиться? То, что я вам буду говорить, вы будете сразу ставить под сомнение?
Да, ну это так предполагается.
Ну, извините меня за мое просторечие. А что это? А что это? Я открываю, пожалуйста, ТАСС и говорю вам. Три татушки, три тата. Раз,
сообщает
два, три.
Агентство ТАСС.
Зачем? Почему вы будете сомневаться? Сообщает агентство ТАСС. Все.
Ну, 1 апреля может сомневаться. ТАСС-то может 1 апреля.
Ну, хорошо. Какая разница? Давайте я вам ставлю, дорогие слушатели, сейчас условия. Я вместе с вами фантазирую о огромном доме, конечно же, который все мы хотим получить, о шикарной машине, а лучше не шикарной. Я, знаете, я в этом плане... Вот,
много не шикарных?
Я, зараза, нерациональный, да. Мне бы, вот,
я тоже.
Мне бы несколько нерациональных. Я бы взял маленькую, я бы взял минивэнчик, маленькую для жены, минивэнчик для совместных поездок, и себе бы взял, знаешь, какой-нибудь сарай. Сарай,
Саш,
я люблю универсалы просто.
Я не про автомобиль, я вот коляску бы ребенку взяла. Красивую, удобную, да. В путешествие, и вот тоже бы гараж с коляской устроила, что-нибудь такое, а
да,
ты автомобили.
Да. Вот хорошо. Вот это все у меня есть. Вот это все я получил. Как меняется ваше отношение ко мне на реальном примере? Мне не интересен эфемерный журналист. Ко мне поменяется ваше отношение как? Если вы будете знать все это. В моей декларации будет написано, заработал, сколько, вот я всегда поражаюсь там, ну, миллионы, люди зарабатывают в год миллионы.
Да.
Я не зарабатываю в год миллионы. Допустим, вот даже элементарно, я сейчас не знаю, не буду даже делить на 12, вот будет написано 5-6 миллионов, как у какого-нибудь, ну, такого средненького чиновничка написано, в год он зарабатывает.
Это много.
Много? Ну, сколько это? 5-6 миллионов, это по 500 тысяч в месяц будет получать. У них зарплата по 300. Зарплата по 300. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Как меняется отношение ко мне у вас?
Вы знаете что? У меня никак не поменяется, у меня хорошее отношение к вам. И,
спасибо.
Ну, тут даже можно не беспокоиться. И, в принципе, я за то, чтобы, конечно, никаких деклараций журналистов не было. Я, знаете, вот прозвучало у вас просто про Итартас, да? Так вот, вот Итартас нужно проверить, особенно новую верхушку. Вы не представляете, какие там зарплаты. Не у журналистов, у бедных,
а у вас...
не у тех, которые пишут.
Хорошо,
нет, тогда кого? Претензии к качеству информации. Вот с чего
проверить именно эту информацию с СМИ, проверить наверху, кто там у них получает.
Нужно...
простых ребят, которые журналисты. И, в принципе, действительно, это все понятно, что у вас все нормально, и нормальные такие адекватные зарплаты. И не надо возбуждаться, этого, наверное, не будет. Все нормально.
Ну, просто мы пытаемся понять. Нас наделяют некоторым смыслом. Мы рады. Мы оказывается, так ценны. Мы этого не знали. Это, в принципе, здорово, да? Но нас ставят в один ряд с людьми... С
чиновниками,
с
депутатами.
С величайшими, да, умами, с людьми, которые вершат судьбы наши. Мы раньше думали, что мы, ну, там, внизу, мы раньше думали, что они — это те люди, которые говорят нам, как жить. А теперь оказывается, что мы в их команде.
Да.
Что нам говорят, дорогие друзья, так вы же вместе, вы в одной команде, вы вершите суть. А мы и не знали, ребят. А мы как бы и не догадывались.
А мы-то посредники думали между тем, что происходит, и людьми, которым мы докладываем.
Вот первое сообщение, которое мне нравится, оно логично. Что? Я не буду вам верить, когда вы советуете, например, купить какой-то автомобиль. Это значит, что вы получаете от этой фирмы деньги. Откуда это выходит? Ну вот откуда? Вот вы скажите, вот есть два факта. Первый, что Капков имеет дом на 20 квадратных метров.
Угу.
И заработок его 1000 руб. 0,00 коп. Вот есть этот факт. И второй факт. Капков советует вам купить эту машину. Где связь? Кто вам сказал, что владельцы марки этого бренда заплатили мне за это? Об этом будет говорить платежка. Там, разговор какой-то. Когда мне скажут, Александр, а давайте мы будем вам платить 1000 рублей 0,00 коп за то, что вы везде будете рассказывать, что это хороший автомобиль. Вот это да. А декларация моя не будет об этом говорить.
Саш, это понятно, но если все переложить на чиновников, то ты видишь, как они одеваются, на чем они ездят, но при этом платежки ты не видел. Но почему-то многие уверены в том, что коррупционная составляющая в деятельности некоторых людей есть, именно потому что они так выглядят и на этом ездят. Ну, это понятно.
Что непонятно?
Но журналисты, которые передают информацию, вот остается вопрос, которые просто работают посредником, который рассказывает с места событий, что происходит, как он может влиять?
Давай пару звонков.
Давай, 7373-948, телефон прямого эфира. Вот.
Здравствуйте.
Интересны вам декларации журналистов?
Слушаем вас, доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый.
Ребят, вы, конечно, никому не докажете вот этот страшный случай, потому что с начала человечества все друг за другом следят. И даже не удивляйтесь, потому что это будут бесконечные звонки, но не за журналистов. Но я хочу сказать, такая ситуация. Вот у нас повальная коррупция разнужденная. И все будут вам звонить вот эти дела. Вы не отбрехаетесь, по-русски говоря.
Ну давайте но так, подождите. Можно я вас переведу в некое... Прошу прощения, вы меня слышите? Прошу прощения. Алло. Нет. Давайте, пожалуйста, так слушать друг друга. Я понимаю, что дозвонились, хочется высказаться, но просто когда вы начинаете прям все вот эти вот комментарии давать, хочется небольшой конкретики. И поэтому я пытаюсь некоторым образом вас направить. Не обижайтесь, это просто будет делать наш эфир несколько интересней. Хорошо? Мы обязательно с этим продолжим после новостей. Сейчас ровно 10 часов. Доброе утро всем еще раз. Это программа «Подъем» с Екатериной Родиной.
И Александром Капковым.
Доброе утро еще раз. Поехали. Продолжим сейчас с темой, которую завели еще до новостей. Я напомню, она касалась декларации доходов журналистов и, в принципе, с темой коррупции, которая обсуждалась вчера.
Утвержден план борьбы с коррупцией на 2 года.
Но прежде давайте разберемся с Карабахом.
Да,
где сейчас...
то, какие новости оттуда поступают, потому что у нас лента просто вся красная, срочные сообщения. Во-первых, мы знаем, что в непризнанной республике один ребенок погиб, 2 ребенка ранены при обстреле с системы ГРАД, сообщают там. Далее МИД России сейчас внимательно изучает информацию, которая поступает по ситуации в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана говорит следующее. Вооруженные силы Армении ночью подвергли позиции азербайджанской армии обстрелу по всей линии фронта. Обстрелу подвергся даже ряд жилых кварталов. И вот сейчас в МИДе Армении обвиняют Баку в том, что именно там спровоцировали напряженности в зоне карабахского конфликта. И последняя вот новость сейчас упала буквально секунду назад. В российском Министерстве иностранных дел сейчас изучают поступающую информацию о ситуации в зоне карабахского конфликта. Об этом официальный представитель Мария Захарова говорит. При этом, я так понимаю, последуют комментарии, которых мы ждем и о которых мы вам расскажем, как только они поступят. Ситуация в зоне конфликта обострилась минувшей ночью, приходит сообщение о погибших. Мы будем вас держать в курсе событий.
Просто, чтобы вы понимали, я был в Армении, не был пока еще в Азербайджане, но, кстати говоря, очень-очень туда собираюсь. Знаю о том, что граница этих государств, это, конечно, очень напряженная, одна из напряженных границ. И подобные конфликты, подобные нельзя говорить. Вообще конфликты там происходят довольно-таки часто, чуть ли не каждый день. Просто, чтобы вы понимали, естественно, все понимают историческую подоплеку этих конфликтов, этих двух государств, поэтому они там происходят. Но вот такого сильного столкновения с артиллерией, с бомбежками и с погибшими не было уже давно. Поэтому это чрезвычайно важно, поэтому мы за этим будем следить. К сожалению, я говорю, пока от наших российских ведомств никаких официальных комментариев нет, но, по крайней мере, мы знаем, что за этой ситуацией следят. А что касается официальных источников и официальных ведомств Азербайджана и Армении, то пока это лишь взаимные обвинения в том, что именно противник провоцирует конфликт. Будем продолжать за этим следить. Давайте вернемся к коррупции тогда. Катя будет наблюдать
за... Хотелось бы возвращаться к отсутствию коррупции в нашей стране, а не к коррупции, но к теме коррупции, да.
Вернемся к коррупции. Сколько? Нет, так не пойдет.
Что сколько? Ты сразу, вот очень показательно. Вернемся к теме коррупции. Сколько?
Сколько? Это первый вопрос, который люди задают, когда слышат коррупция. А они это слышат. И именно, кстати говоря, с этим, вы же понимаете, что о журналистах мы заговорили не просто так. Это программа целая, в которой говорится в том числе и о журналистах, которые коррумпированы, которые выдают неправильную информацию за деньги. Проще говоря, за деньги. Но тема гораздо шире. И у меня, знаете, интересует вопрос, а мы не устали вообще от коррупции, как от темы? Может быть, она уже отошла куда-то на второй план?
Ну вот может мне быть, как раз кажется, пути? Что в последнее время в новостях о коррупции я слышу меньше.
Я слышу меньше. Но.
Что?
Но люди дают взятки каждый день. И даже в выходные. И даже сегодня.
И даже сейчас, ты хочешь сказать? А может быть, в жизни может каждого из наших слушателей что-то поменялось, и в последнее время он реже стал сталкиваться с коррупционными составляющими, перестал давать.
Расскажите.
Его перестали спрашивать. Давайте, 7373948, телефон прямого
эфира. Расскажите нам об этом. Вы перестали давать взятки, вы по-прежнему даете взятки. Сейчас, вчера, завтра будете давать.
Коррупция в вашей жизни за последний... Давайте с начала этого года, раз уж мы так недолго ушли от января.
Индекс коррупции вашей жизни.
Индекс коррупции вашей жизни с января 2016 года.
7373948. Кто и сколько? Если хотите, говорите.
Как часто?
Кому? Как часто? Да, насколько это периодичного? Как это происходит именно в вашей жизни?
Проблема ушла на второй план. Проблема 7373948. Засияла ярче. Что происходит у вас?
Возможно. Возможно, вы нам расскажете о том, что раньше вы чуть ли не каждую неделю давали по 100 рубчиков кому-то, а сейчас перестали это делать. С чем это связано? Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Сергей, Москва, здравствуйте. Да, я, Сергей. Знаете, что хотел сказать? Ну, вот на примере наглядно. Вот мне сейчас надо менять водительское удостоверение, у меня 10 лет прошло. И я сейчас меняю, вот, знаете, делаю справку медицинскую. Вот да, это самое важное.
Да. Дело,
я вам просто скажу, что мне такое впечатление, вот я сейчас прошел этот круговат, угу. У меня такое ощущение, что просто на бытовом уровне, на нашем карманном, физическом, да, я не говорю про чиновников, там, большие миллиарды, мне кажется, что просто это все завуалировано, теперь в официальные вот эти вот нормативы, которые вот ценники поставлены перед врачами и все прочее. Я объясню почему, потому что смотрите, у меня есть ДМС, у меня есть поликлиника, у меня есть страховка.
Да.
Я и так бесплатно обслуживаюсь, я и так бесплатно могу пройти и поставить эту долбанную, простите, синюю печать. Почему я должен по 1500-2000
долго
расставлять в государственных учреждениях вот эти вещи? Вы согласитесь, долго. Это просто абсурд.
А 1500-2000 это что? Это
нет. Справка
я психа проходил, невролога. Я поставил там 1100, чтобы пройти психа. Это просто тупая проверка, никто ничего не проверяет. Это просто зарабатывание денег с воздуха в государственных клиниках, то есть в учреждениях старого типа. Ну, вы понимаете, там сядет бабушки, понятно, которые просто ставят,
да,
печать.
Да.
Но скажите, ну, а за что? Вот за что? Она какой труд проделала? Простите меня.
Да, это... Нет, Катя, я тебе расскажу.
Нет, просто мне кажется, что это другой вопрос. Да. Это вопрос системы, это мы уже... Ну, давайте менять систему, где у нас прописано, что у нас что брать.
Нет,
они же не сами берут, не сами устанавливают тариф.
Я хотел сказать, что это пролоббированная система на государственном уровне,
да,
со всех граждан России.
И вы
это
понимаете,
какие деньги.
И вы понимаете для себя, вот, что вот в этом случае вы же не коррупционер. Вы отдали, ну как сказать, по закону,
да,
деньги.
Да, Александр, я знаю, о чем вы говорите. Да, поставлен ценник. Да, он утвержден кем-то сверху. Да, это все официально. Но я прихожу домой и понимаю, что человек не потратил ни минуты, ну, затраты часовые, он получает зарплату.
Я пытаюсь понять.
Месте, у него оформлен офис.
Я пытаюсь понять. В данном случае вы хотите сказать, что взятка узаконена?
Это завуалированная, в моем понимании, простите, не смейтесь, это завуалированная не взятка, да, это поборничество завуалированное.
Ну хорошо, поборничество, взятка, да, это просто узаконено. Нет, это законные деньги, просто я тебе скажу, чтобы понимала. Это не, он не принес в конверте, Клавдия Ивановна, вот вам шоколадка, возрождение.
Ну тогда это не коррупция. Это то же самое, что капитальный ремонт.
Ну,
протестует, мы не хотим за это платить, это
он
незаконно.
Он говорит,
ну, то же самое.
Сидит врач, она ничего не сделала, спросила, задала ему вопрос, как ваше самочувствие, он сказал ок, она его не поняла и поставила печать. Понимаешь, о чем речь?
А капитальный ремонт когда мне сделают?
То же самое.
Это не коррупция в чистом виде. Это не взятка.
Хорошо.
Это утвержденный тариф, с которым не согласны.
Узаконенная взятка, так называют, слушайте. Узаконенная взятка. Раньше, чтобы его ни о чем не спрашивали, не задавали никаких вопросов, он приносил шоколадку и конвертик. И его ни о чем не спрашивают. А сейчас он приносит это официально. Не знаю, сколько из этих 1500 получает именно врач, но эти деньги приходят. Те же самые.
Мне вот через
деньги.
Год переоформлять, вот этим заниматься, то есть с так называемой законной коррупцией я столкнусь.
7373948, слушаем вас, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, слушаем вас.
Я хотел сказать насчет коррупции. Вот я сам с Казахстана, у нас очень сильная коррупционированная...
В Казахстане?
Ситуация, да.
Давайте немножко вернемся в пределы российского государства. 7373948, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Вадим, Москва.
Да.
Всех нас учили писать, все владеют ручкой. Я как только слышу или вижу какие-то намеки, я очень люблю прокуратуру и Следственный комитет. Я сразу пишу туда все по факту, все по факту. Копию подшиваю в папочке, так и пишу. Хожу и пишу, хожу и пишу. Иногда положительные результаты получаются. Больше пишите и больше соблюдайте закон.
Откуда у вас время столько? Спасибо большое. Мало времени, видишь? Он бросил трубку, ему пошел писать.
Нет, ну, я... Можно только уважать человека за это. И действительно, иногда жалко времени на то, чтобы добиваться.
Это действительно важный фактор. Потому что сколько взяток, сколькими взятками покупается именно время. И в том числе в справке для водительского удостоверения. Ты можешь сделать это бесплатно, но потратишь на это 2 недели. Ты можешь сделать это за 1500-2000 рублей, но ты потратишь на это 2 часа своего времени.
Это услуга. Это платная медицина и бесплатная. Ты приходишь в поликлинику, у тебя есть окошко с платными услугами. Ты можешь ими воспользоваться, получить гораздо быстрее.
Ты оформляешь документы на землю. Ты знаешь, что тебе придется ходить сюда целый месяц. А то и ездить, и тратить и на дорогу, и
на... Я знаю, я ходила, да, я оформляла.
Да, но если ты захватишь с собой 30-40 тысяч рублей, тебе придется приехать сюда всего 2 раза. Первый раз, чтобы узнать, а второй раз, чтобы привезти. Все. Время. Покупается время в данном случае. Очень ценный факт.
Ну, не забывай, говорим мы о законенном методе или просто о денежном?
Ну вот скажи мне, пожалуйста, вот простой пример. Оформление загранпаспорта. Сделали в Москве большой визовый центр,
так,
где можно сделать загранпаспорт, оплатив государственную пошлину. Для разного паспорта разные. Я забыл, там 3,5 для нового, там что-то вроде 1,5 или 2 для старого. Но тем не менее, оплатил пошлину, через месяц получи загранпаспорт. Там же можно сделать это быстрее. Ведь как часто мы сталкивались именно с этим? А можно побыстрее?
Но это услуга.
Услуга. Ну, и раньше ты...
Заплатно тебе делать,
да,
быстрее.
И раньше ты давал конвертик в... Там, где раньше делали? Я уже забыл. В паспортном
столе. Раньше это была,
да,
коррупция.
Да. И тебе возможно
сделать
быстрее.
А сейчас это не коррупция.
Ты за какой вариант? Ты готова в этом визовом центре сейчас отдать, я тебе напомню, я вот сейчас занимался этим, если тебе сделают за 9 дней загранпаспорт, это стоит, если не ошибаюсь, 20 тысяч рублей. Тебе об этом говорят, 20 тысяч рублей. Но при этом, там такая интересная формулировка, даже не знаю, зачем ее сделали. Ты 20 тысяч рублей не платишь за ускоренное, как сказать, оформление.
Ну.
20 тысяч рублей официально считаются услуги консультанта. Ты оплачиваешь услуги консультанта.
В чем проблема, Саш?
Я хочу у тебя спросить.
Да.
В данном случае, по-твоему, это та коррупция, которая узаконена?
Это не коррупция.
Это не коррупция.
Услуга.
Это все правильно, нужно так и сделать.
Нет, смотри, когда говорили, что врачи слишком мало получают, говорят, узаконьте, сделайте им хорошую зарплату, сделайте им хорошие деньги, и тогда им не будут приносить.
Сделайте так, чтобы сотрудник ГИБДД получал, допустим, ту же самую скидку, вот в половину от стоимости штрафа, на месте. Узаконено? Узаконено? Мы тогда от коррупции избавимся? Или это будет та же самая коррупция, но только по букве закона?
Нет, это будет по букве закона. Ну, подожди, ты путаешь понятие. Есть услуга, если так сделают, что можно будет так же и сделано, в принципе. Если ты раньше оплатишь штраф, то ты заплатишь его меньше, там, как у тебя пришел.
Я понимаю. Я здесь говорю о том, чтобы платить сразу сотруднику ГИБДД.
Если у него будет при этом терминал, если будет все официально, то почему нет?
Конечно, он у него будет в бардачке лежать, просто он скажет тебе, что там батарейка села.
Тогда это уже будет коррупция.
Какая разница?
Тогда, хох, большая разница.
Ну, ты понимаешь, что есть реалии. То, что это вот так, это вот оно будет сделано по букве закона. А в реалиях будет лежать этот терминал с севшей батарейкой. И все.
Нет, ты возвращаешь на какую-то реальность, которой еще нет. Ну, давай вот по паспорту. Так есть. Ну, что, хорошо, прекрасно. Если ты, твоя оплошность вовремя не беспокоился, что тебе нужен паспорт, если не за месяц, а за 9 дней тебе нужно, заплати, такая услуга. А справки в банке выдают. Ты знаешь, что 500 рублей заплати, справку тебе вот прямо сейчас он распечатает и выдаст. А если, говорит, 500 рублей не заплатите, тогда приходите через неделю, хотя он может это сделать при тебе. Ну, таковы правила. Но тогда давайте против системы. Это не коррупция. Тогда давайте менять правила, с которыми вы не согласны. Тогда уже другой разговор идет.
У меня у мужа был суд, пишет Марина. Я писала всем журналистам в разные программы. Откликнулся один известный разоблачитель за 30 тысяч долларов. Обещал 3 минуты в эфире. Эфир эфир.
Сказали, удовольствие недешевое.
Вот, пожалуйста. Для получения взяток надо создавать людям трудности в получении услуг. Мне за справку ГАИ пришлось отдать официально 6,5 тысяч рублей. Визовый центр — это узаконенная коррупция, так как там длинная очередь искусственная. Понимаешь?
Нужно разделить коррупцию и навязанную услугу, вот пишет Финик.
Даже в этих прекрасных условиях, в том же самом визовом центре, они себе набирают талончиков на час. И последний час сидят, курят бамбук. А ты сидишь и думаешь, что они бедные работают, не покладая рук, что все талончики разобрали за 2 часа работы. Понимаешь? Есть вот...
Значит, ты приходишь, и как тот прекрасный слушатель, который нам занял, пишешь заявление, мне кажется, что пишешь там, дальше идешь по верхушкам, что работают недобросовестно, что и проверьте, пожалуйста, прошу, и так далее. Просто, ну, а как, знаешь, по-другому? А как?
Просто вот во всей этой истории, вот сейчас подвожу к главному. Мне кажется, что мы дико устали уже от коррупции, вообще не решив ни одной проблемы. Понимаешь?
В России, ты масштабно.
Да, ну, естественно, естественно. То есть вот я реально тебе говорю, что мне кажется, мы устали от этой проблемы, мы уже не готовы про нее вообще ничего обсуждать, слышать ее.
Потому что мы так привыкли жить. Ты к этому или что?
Не, я не могу сейчас говорить, почему. Я просто вот, я тебе говорю, как мне кажется, что мы устали жутко от этой проблемы, не решив вообще ничего. Понимаешь? Огромное количество времени прошло, ничего не решили, ни на шаг не продвинулись, зато устали. 7373948, здравствуйте, слушаю вас.
Но мы продолжаем решать, утвержден план борьбы до 2016-2017 года. Да, здравствуйте. Вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, вот у меня друг, допустим, у него фермерское хозяйство, он оформляет, да? Ну вот, и построил там дом. Ну, такой, чтобы для персонала там, как говорится.
Так, так. Вас плохо слышно, очень плохо слышно.
Вот, чтобы зарегистрировать этот дом,
да.
Вот, с него запросили просто 5 миллионов.
Кто?
Ну, кто? Кто регистрирует?
ВТИ.
И запросили.
Но не, ну, то есть это не по расценкам, это коррупция, это как это?
Да, это коррупция, чисто коррупция, которая, блин, понимаете, завуалирована у нас под все, что только можно, понимаете.
Угу.
Ну, так это вымогательство получается. Ну, напишите заявление.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Да.
Я скажу, вы молодцы, что вы подняли эту проблему. Конечно, она колоссальная. Вот. И да я бы лучше милиции платил эти взятки. Честно, вы не выключайте мой телефон. Потому что все это идет, вы сами знаете откуда. И, конечно, надо и журналистов проверять, откуда у них деньги берутся. Вообще, вы молодцы, что вы подняли эту тему.
Да это не мы подняли эту тему. Зачем, Господи, зачем вы говорите? Это не мы подняли эту тему. Нет, эту тему поднимают уже давным-давно, и не мы, не только мы, я бы вот так сказал. Лучше расскажите о том, как, я не знаю, о том, как коррупция присутствует в вашей жизни. Может быть, я не знаю, может быть, как ее можно решить? Узаконить, говорить о том, что давайте везде как бы есть разные пути для решения проблемы, именно финансовые. Вот приходишь в то же самое БТИ, тебе говорят, бесплатно 2 месяца, за 3 рубля месяц, за 15 рублей неделю. Ну, то есть вот любую услугу, которая
но
вообще возможна.
У нас так и есть, насколько я понимаю.
За которую?
У нас так и работают некоторые организации.
В чем проблема тогда? В чем проблема
в том, что когда ты приходишь, и должностное лицо требует с тебя взятку, и ты даешь, например, сотруднику ГАИ, который отпускает тебя, когда ты нарушил, а должен был выписать штраф тебе или наказать, или отнять права, а ты платишь ему деньги. Вот это коррупция.
Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте. Я хочу сказать вам, что сейчас есть уже расширенное толкование, новое слово «коррупция». Это гниение. Теперь, что касается, значит, вот этих вот ускоренных, так называемых, услуг.
Ну.
Ведь тот, кто дал разрешение, тот, кто зарегистрировал эту фирму по ускоренным услугам, он, безусловно, получает взду. А в государственной организации, бесплатной, дается такое задание. Не надо работать быстро, надо помедленнее. И тогда они все придут к нам, где мы делаем быстро и заплатят денежки. Спасибо.
Выпускать из тюрьмы под залог. Это же коррупция в чистом виде, только узаконенная. Понимаешь, Марина считает вот так.
Мы путаем понятия, но путаем. Коррупция — это лично в карман, это те деньги, которые нельзя проследить.
Ну просто, вот понимаешь, вот допустим, в том же самом визовом центре, когда ты оплачиваешь услуги этого консультанта, якобы, ну да, то есть они официально идут так, ты же не знаешь, куда идут эти деньги. Ведь экономически и юридически можно оформить
все так. Этому консультанту, разве нет? За его работу.
Вот я тебе про то и хочу
сказать. А услуга может быть навязанной, но это не коррупция.
Ну, как сказать, навязан. Ну да, я понимаю, что
либо,
можно,
либо
сделать
заслуга,
такие,
либо,
можно сделать такие либо условия, что ты как бы у тебя не останется выхода. Но если мы говорим про деньги вот того же самого консультанта, юридически, экономически, можно сделать такой путь для денег, который никогда не отследишь. То есть здесь на входе ты отдал 20 тысяч за услуги консультанта, а потом деньги проходят такой путь, что ты даже понятия не имеешь, куда они уходят и где они отпочковываются по чуть-чуть. Ну, то есть я вот о чем говорю. То есть сейчас уже просто стали делать так. Раньше было тупо. То есть платишь взятку, все, вот для того, что тебе сделали. А сейчас юридически и какими-то рычагами можно сделать очень все хитро. И именно к этому и идет. То есть когда мы будем говорить, что что-то узаконено, услуга узаконена, она по сути может остаться той же взяткой, просто это сложнее. Просто это сделается сложнее. Это перестанет быть в конвертах. Это будет с чеками. Названия и цифры, которые, на которых будут значить ровным счетом ничего.
Саш, но ты не путай понятия. Когда ты пришел и просто хочешь, чтобы тебе быстро сделали загранпаспорт, платишь за это деньги. Или когда ты нарушил, не дай бог, кого-то сбил или стал виновником опасного, страшного ДТП, и при этом платишь деньги, тебя отпускают. Такого-то не будет узаконено, Саш, ну не будет. Что ты там стал виной.
Ты говоришь про преступление.
Я говорю, коррупция там тоже.
Да,
а ты говоришь, коррупция как бы безотносительно, ну, без опасности для жизни. Но коррупция разная, она...
Хорошо. Нет, ты права, да. Здесь нужно разделять.
И такого не будет. Тут безопасно. Тут у тебя... Так же, как платные дороги. Тебе близка автомобильная тема. Есть платные, есть бесплатные. Всегда должна быть альтернатива, и тогда это уже не будет навязана услугой. Тебе есть услуга платной дороги, услуга, и бесплатной можешь воспользоваться. Поскольку есть всегда бесплатная альтернатива, почему бы не ввести платную альтернативу? Но когда тебе предлагают только, например, 10 платных, то и у тебя нет выбора. Вот над этим, наверное, стоит задуматься.
Ну, ведь согласись, это не главная проблема коррупции. Главная проблема коррупции – какой-то безвыходность. Того, что ты понимаешь, что тебя поставили в такие условия, где ты не можешь не платить. Правильно?
Расплывчато, не очень понимаю. Ну, и все это касается все-таки услуг. Коррупция не только... там может быть. Но я и говорю, и в основном, когда мы говорим о коррупции, мы имеем в виду общение с сотрудниками госавтоинспекции, общение с врачами, когда ты что-то...
Продавец продает по завышенной цене, по неоправданно завышенной цене. А ты глупый покупаешь, это коррупция или нет?
А кто решил, что это неоправданно завышенная цена? Как вы это определили? Кто это определил?
Есть себестоимость товара.
Ну, а почему неоправданно завышенная? А ты не знаешь, что человек сделал. Он привез этот товар.
Сколько стоит хлеб? Батон хлеба.
12, откуда я знаю? 11-12
рублей.
Кто разбирается? Давайте мне тогда. Вот почему так голословно обвинять человека в том, что у него завышены услуги, товары?
Это уже махинация, я бы сказал. Это уже махинация. 737, мошенничество. Здравствуйте.
Это сговор тогда. Это уже...
Алло.
Здравствуйте, Дмитрий. Любился. Так, всем работаю.
Так.
Вы знаете, надо как-то, наверное... Вот я отслушал вас и понимаю, что некоторые вещи можно избежать. Ну, то бишь, те же получения загранпаспорта, нарушение дороги. То есть можно не нарушать... запланировать заранее, не ехать по платной дороге, а выйти по бесплатной, но ехать дольше. Но есть вещи, перед которыми нас ставят вот перед фактом, да, то есть, когда, ну, простой пример, меня остановили за то, что я не пропустил пешехода, хотя я проезжал вместе с общественным транспортом пешеходный переход на дублере в Варшавке. Когда мне выписывал инспектор ДПС штаба, мне в Москве машину, ну, я мог этого не делать, он мне сказал, извини, брат, у нас сегодня рейс, я тебе выпишу, по-любому это штраф.
У него план, ему нужно...
И денег он даже не попросил, понимаете?
Да.
Вот как это? Это коррупция? Это не коррупция? Что это вообще?
Это план, это план.
Это совсем другое,
это план.
Другое,
это
другое, другое. Но также врачи, помните, была тема, когда все, портал-то существует, можно проверить, какие услуги были вам оказаны врачебные. Угу. И я лично заходила, и там, оказывается, я диспансеризацию проходила в прошлом году. Все приписывали, потому что план, что столько-то людей должны пройти. Это уже другая тема, это уже планы есть у учителей, у педагогических работников.
40-й пишет. Госуслуга не может быть платной, потому что мы платим налоги. Мы платим налоги, поэтому для нас государственные услуги должны быть бесплатными и с одинаковым качеством.
Это лишь суждение, это лишь мнение. Нигде это не прописано, что это не должно быть. Срочное сообщение, я прочитаю тогда.
Да.
Минобороны Армении утверждают, что армянские силы сбили азербайджанский вертолет у границы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Вот смотрите, это в 10:28. Я думаю, что поступит расширение, и через буквально минуту у нас новости. И если расширение поступит, то там будут и подробности.
Да, мы следим за этой темой. Давайте тогда с коррупцией заканчиваем. Все подробности у Дениса Чижова в новостном выпуске. Мы вернемся после него. немного от наших проблем к их проблемам. В Бельгии мигрантов обяжут подписывать клятву о принятии европейских ценностей. Не знаю, насколько стоит транслировать на весь Евросоюз это решение. Но, тем не менее, вы знаете, проблема мигрантов в Европе стоит остро. И, например, в Бельгии власти решили пойти следующим образом. Всем тем, кто приезжает к ним в страну, нужно будет подписать соответствующую клятву.
Клятва интеграции, даже они ее так называют. Да. И беженцы после этого смогут получить право на проживание в стране. В общем, если ты за больше, чем на 3 месяца хочешь задержаться в Бельгии, будьте добр, подпиши клятву интеграции.
Но это стало обязательной процедурой, помимо всяких документальных оформлений, ты должен подписать, принести клятву. Это же одинаково, да? Или как? Или это все-таки разные вещи?
Наверное, да. Ну, наверное, подписать клятву, конечно, не знаю, как формулировка, насколько распространена. Смотри, еще документ.
Просто здесь знаешь, в чем разница? Да. В том, что как бы ставишь некую свою подпись.
Так.
Да, то есть как-то, расписываешься в этом. Сказать это одно, как это обычно делают, да. У американцев, например, как? Для того, чтобы там паспорт получить, нужно же клятву принести, там все дела. Ну, это, кстати, не только у них. О том, что я там отрекаюсь, все дела. Ну, никому же это не мешает 2 паспорта иметь, правильно? Ну, сказал и сказал. Как люди говорят.
Извините, а когда замуж женится, тоже обещают чего-то, а потом могут и не выполнять.
Ну, да, там тоже...
Там же прилюдно еще, Саш. Если свадьба, то будь добр, пожалуйста.
Ну вот, например, подписи, когда говорят, в паспорте, да, про паспорт все-таки говорят, про гражданство, никто нигде не ставит, только в паспорте ставят. И здесь, например, в ЗАГСе тоже, ты же ставишь подпись только в акте. Акт о, как,
и что?
О состоянии...
То есть ты не подписываешься под клятвой хранить верность.
Да, понимаешь, сказал. Вот я пытаюсь понять, здесь есть разница?
Смотри, Саш,
может быть, они действительно сделали именно...
Вот в клятве интеграции.
Подписывать клятву.
Да, подписывать. В клятве интеграции, то есть там ты обещаешь предотвращать любые попытки терактов. То есть ты обещаешь. Ну и, соответственно, докладывать о готовящихся терактах. Говорят, что многие люди приезжают из стран с другими ценностями, если они хотят здесь, в Европе, то они должны подписать еще клятву о том, что они принимают эти ценности. Понимают и принимают. И, конечно, все это после взрывов в Брюсселе. Не очень понятно, знаешь, хорошо, подписал ты этот документ, потом не последовал ему, что? Тебе потом уже предъявят эту подпись и как-то накажут? Нет, это какое-то психологическое воздействие на людей, которые приезжают.
Как ты думаешь, как они в итоге будут поступать? Вот им говорят, ребят, вот клятва, вот здесь написано ценности. Они, я уверен, будут отличаться.
Это как принимаешь условия пользовательского соглашения.
Это вообще все всегда нажимают «да» и даже никто не читает.
А тут то же самое будет.
Нет.
Почему?
Вот я хочу сказать.
Почему?
Вот я тебе хочу сказать. То, что эти люди очень ценны всегда, очень дорожат всегда своими ценностями. Потому что ты можешь это видеть в любой...
Приезжие ты имеешь в виду? Беженцы? Или те, кто там в Бельгии?
Восточные люди. Угу. Люди мусульманской религии. Самой строгой религии, надо это помнить, да? Если ты возьмешь любую какую-то, группу этих людей, которая живет вдали от родины, будь то в Европе или будь то в России, они всегда будут заметны именно тем, именно своими ценностями.
То есть, если дал слово...
Которые будут выделяться на фоне ценностей местной территории, где они находятся.
Да.
Это мне говорит о том, что они не готовы отказываться от своих ценностей.
Но они могут принять чужие, или это два процесса несовместимы?
Я боюсь... Вот здесь ты хороший вопрос задаешь, потому что вот здесь мы точно не знаем, насколько те ценности противоречат их ценностям. У нас есть единственная строчка о том, что они обязаны будут рассказывать о терактах, да?
Обещать предотвращаешь, понимаешь? Я обещаю предотвратить теракт.
Да, давай вспомним теракты в Бостоне. Давай вспомним другие теракты в Брюсселе, да? Когда человека в его касте к нему не относились как к террористу, понимаешь? К нему относились прежде всего как к брату. И вот, учитывая это, мне кажется, что ценности, под которыми нужно поставить там подпись, будут противоречить их ценностям. И они не будут их принимать.
Ты думаешь, это очень ценно и важно? Не может человек там подписать то, с чем не согласен?
Они мне сами говорят об этом. Они своим поведением мне говорят об этом. Я рассуждаю, основываясь только на их поведении, на том, как они себя ведут. о том, что они хранят свои ценности и не отказываются от них, несмотря на то, куда они приезжают и чем они занимаются, несмотря на то, что некоторые их собратья признаны международными террористами.
Я к тому, что можно подписать, но не делать и не выполнять.
Я боюсь, что они не будут это делать. Я боюсь, что они
как
не
это
будут...
интересно.
Не то чтобы боюсь, нет, я не боюсь этого. Я считаю, что они не будут этого делать. Потому что они сильны, как мне кажется, своими ценностями. И несмотря на то, что они бегут, спасаются, мы сейчас берем реальных беженцев, а не тех, кто приезжает для других целей, бегут, спасаются от какой-то некомфортной, агрессивной, небезопасной ситуации вот. В своей стране.
Или принять чужие ценности, или гибель. Вот что тогда?
Нет, нет, нет. Другая страна. Зачем? Зачем? Другая страна, мы пойдем в другую страну. Мы найдем другую страну, где не нужно подписывать, где не нужно принимать таких ценностей. Да, возможно, там не будет таких больших пособий. Да, возможно, там не будут предоставлять социальное жилье.
Но это же только бумажка. Неужели, неужели настолько сильна...
Вот мне кажется, мы не сможем понять. Вот я тебя понимаю очень хорошо, что это просто бумажка.
Просто условия пользовательского соглашения я, правда, никогда не читаю, должна была. Я принимаю. Хотя, возможно, там написано, что в конце каким-нибудь последним пунктом мелким шрифтом, что вы там отказываетесь от своих ценностей. Но я их...
Не читаешь, да.
Да.
Ну, понимаешь, одно дело, когда тебе будут подписывать, будут кидать тебе стопку бумаг, вот тебе мигранту, вот я, представляешь, мигрант приехал, у него, значит, 35 детей сейчас за спиной, жена, две, и дядя с тетей. Ему говорят, подписывай, вот кидай стопку бумаг, надо вот это подписать. Что, потому что он будет читать, он языка не знает. Он подпишет, естественно, все. А там будет еще и это, как это,
клятва. Причем тогда смысл это нет, но ему, наверное, разнести.
Вот, нет, вот знаешь, вот здесь, да, вот здесь нет смысла. А если он будет четко знать, что он подписывает, вот тогда вопрос встает. 7373948. В Бельгии мигрантов обяжут подписывать клятву о принятии европейских ценностей. Действенная мера или нет? Будут они ее подписывать, четко осознавая и зная, что это за клятва, которая, как нам кажется, противоречит их ценностям? Будут ли они ее подписывать в таком случае? Противоречат ли такие ценности их ценностям? Вот мы вам сделали предположение, как мы считаем в этом смысле. Вот мне кажется, я просто не услышал от тебя, согласна ты или нет, что мне кажется, что эти ценности противоречат их ценностям.
Просто мне кажется, что эта мера не сильно действенна, потому что если к тебе подойдут, ну, обещай, что этого не сделаешь. Человек может пообещать, но это не гарантия того, что, это,
кажется, он этого не сделает. А мне кажется, действенно. Вот если он четко знает, что там написано, и подходит с четким сознанием того, что он делает, мне кажется, это действенно. Он скорее выберет страну, где этого не нужно будет делать. Хотя тоже опять вопрос цены.
7373948, телефон прямого эфира, рассудите нас.
Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, да. Я на связи.
Да, да, в прямом эфире слушаю вас.
Вы знаете, тут проблема-то в чем? Они даже зная, будут подписывать, особенно те, кто туда едет целенаправленно совершать неправомерные действия, во-первых. Ну, вот. А во-вторых, ну для них соврать неверному это не есть ложь. В общем-то, об этом говорили еще во время Второй Чеченской, по-моему, или даже Первой Чеченской. Вот, то есть про неверному не есть ложь, они просто не будут считать, что они врут. Да, да, принимаю, конечно, конечно, да, все принимаю. Потом пошел, взорвал себя к чертям вместе с метро.
Ну вот насчет тех, спасибо большое, действительно, вот первый хороший очень звонок. Насчет тех, кто приезжает туда сразу для теракта, здесь все понятно, мы таких не обсуждали. Здесь ни о какой вообще законности не может идти речи. Мы говорили все-таки о тех, ну, о реальных беженцах, которые спасаются. И очень правильно он заметил. Реально, вот насколько они дорожат своими ценностями, настолько же они находятся в другом мире от нас, в отличном мире.
Ну, то есть, подписывать...
В мире нашем, ну, реально, вот он правильно сказал, в мире нашем соврать им, нам, вот тут, это не значит соврать в моем мире. Вот это, мне кажется, тоже принципиально важно. Но здесь, конечно, нужно, не знаю, какое-то вот четкое представление об этих людях, наверное. 7373948. Потому что, ну, знаете, на чеченскую кампанию в этом смысле я бы не опирался. 7373948. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр, Москва. Да, вы знаете, на эту тему можно еще что сказать. То есть все пусть подписывает, только в одном из пунктов где-нибудь написать, что все эти услуги там действуют 3 дня, остальное нарушил, значит, все обратно домой, больше ничего не надо делать. Конечно, он читать там писать не будет, если читать не будет, но подпишет.
Читать не будет, но подпишет. 7373948. Здравствуйте, алло. 71-й тоже говорит, что обманывать можно, когда это нужно. Клятва ни к чему не приведет, Игорь. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да,
слушаю.
Скажите, пожалуйста, а тема коррупции?
Да, уже прошла. Она уже закончилась. Спасибо большое. Здравствуйте, алло.
Да.
Здравствуйте, Николай из Москвы. Вы говорите, что если не получится сам, то поедут в другую страну, где можно нарушать клятву, что ли?
Нет, где, так, где такого требования да. нет,
где
подписывать.
Где нет такой клятвы, да.
Ну, у нас, вот смотрите, в России, в Советском Союзе клятву октябренка давали, пионера, военнослужащего, спецорганов. И в этих клятвах везде было написано, что я клянусь не до пенсии, не до дембеля, а до последней капли крови защищать советский народ, страну, социалистическую собственность и так далее. Ну и кто хоть один человек выполнил в этой стране эту клятву, хоть одну из них?
Страна закончилась. Страна закончилась. Страна закончилась.
Нечего защитить.
Коммунист.
Хорошо, мы поняли.
Кто-то вышел на...
Спасибо большое. Это говорит о том, что клятва не имеет никакого значения. Вслух ты ее произносишь или подписываешься под ней. Ну вот я так, я так расцениваю то, что название.
Ну а на суде сколько случаев, если клятву дают, ну, соответственно, давать достоверные показания, а при этом могут лгать свидетели. Но это нам не понять. Но там мера может
концов.
Быть действенной.
Ну слушайте, в конце-то концов, что такое клятва по сравнению с законом? Вот у нас есть закон. Вот ты говоришь, в суде дают клятву. Ее дают почему? Ее дают на основании закона.
Ну, потому что за лжесвидетельствование, да.
Да, тебе предусмотрена ответственность. Там, да. Да, извините меня, пожалуйста. Если это всплывает, тебе, я не знаю, что там делать, сажают или штраф, там, что происходит. Почему нельзя обходиться законами? Мне кажется, это действеннее. Зачем придумывать клятву, когда есть закон? И все это прекрасно понимают.
А ценности не заложены в законе. То есть в законе нет, когда ты приезжаешь в другую страну, чтобы закон соблюдать и уважать ценности. Там есть такое? Я не знаю. Тут они, может быть, пытаются дополнить какими-то вот понятиями.
На их языке говорить?
А возможно, слушай. А если человек приезжает, для кого ценности дороже, чем закон? Вот если у человека ценности на первом месте, а закон на втором, может быть, именно для них делают специально эту клятву?
Я бы отверг эту теорию. Почему? В каком смысле? В том смысле, что мои ценности — это мои ценности, а твои ценности — это твои ценности.
Да, но есть для нас общие ценности, если мы объединимся в группу?
Нет. Нет. Если ты придешь ко мне в гости, это не значит, что... Ну, как, здесь, конечно, очень тонко.
Но мы
я тобой... знаю, что ты, когда придешь в гости, ты будешь принимать мои ценности. Ну, ты бы не общалась со мной, если бы не принимала, да? Но здесь они не в гости приходят, к сожалению. Они не приходят полюбовно.
Хорошо, я приду к тебе жить вместе со своей семьей, раскладушку. Ты скажешь, вот будь добра, пожалуйста, ваши зубные щетки, 3, ставьте в другой стакан. Вот ты даешь клятву о таких ценностях моих, чтобы вот именно было так, а не так,
скажешь,
как ты привыкла дома разбрасывать.
А ты скажешь нет.
А я скажу да, но при этом не буду этого делать. Ты меня выгонишь.
Ну вот, в том-то и дело, ты не приняла мои ценности. Понимаешь? Я тебе об этом и говорил. Это мои ценности. Хоть мы и называем это одним словом, они разные. И даже если бельгийцы захотели с ними говорить на одном языке, я боюсь, что у них это не получится. Если когда Бельгия станет мусульманской страной, возможно, они смогут друг друга понять. И, возможно, ценности их будут схожи. Но я, честно говоря, не вижу никаких предпосылок для этого. Понимаешь, о чем я? Закон. Ребят, есть закон. Зачем клятва? Я понимаю, что, может быть, да, вы хотели бы говорить с ними на одном языке в этом смысле. Но закон должен регулировать в том числе и клятвы. Когда они говорят о том, что в клятве есть, в клятве этих ценностей, где это было написано, о том, что ты должен...
Обещать предотвращать любые попытки совершения террористических актов и докладывать о готовящихся терактах, атаках.
Да, есть мировые премьеры, хотел сказать, есть мировые примеры того, что ты обязан сообщать о правонарушениях. Если ты этого не сделал, предусматривается ответственность. Обязан. Это обязанность гражданина сообщить о правонарушении. Если
да,
ты стал гражданином, если ты
но
стал
ты переезжаешь в другую страну, соответственно, ты еще не гражданин этой страны,
ну, хорошо,
и не
здесь,
находишься в своей стране.
Здесь,
может быть,
ты
вот тут как раз.
Нет, но ты цепанулась за гражданство и совершенно правильно сделал. Но все равно это закон. Это закон. Ты, когда приехал на территорию этой страны, ты должен соблюдать законы этой страны. И там прописано, что ты должен
предотвращать... Но закон — это не ценности, согласись?
Да, это важнее.
А
это
вот для важнее. Кого-то, я подозреваю, для ценности этого... важнее, чем закон.
Вот, в том-то и дело.
Поэтому... И поэтому ценности просят ценности соблюдать. А если закон не получается у вас, то тогда пойдемте через ценности, через этот путь выберем. Вот Герман считает, что наивные люди евросоюзовцы, 176-й пишет, или сами
считаю.
Себе враги.
Я тоже так считаю. 7373948. Ничего не получится таким образом сделать.
Клятва для тех, у кого закон на первом месте, а совесть человеческая на 15-м, пишет Марина.
Слушаю вас, здравствуйте.
А, вот, да, вот,
да.
Да, все-таки вы уже ответили на этот вопрос, я повторюсь. Закон, это вторично, скорее, клятва — это из области нравственности, морали, ну, собственному, скажем, зрения, наверное, звука. Угу. Закон все-таки, ну, нравственность выше закона, мораль выше закона, милосердие выше закона. Ну, наверное, хотя из этого придумали там такие правила.
Просто вот в этом во всем, понимаете, когда мы говорим, что я прекрасно это понимаю, но если бы это было так в идеале, то у нас бы не было террористов, правильно же? Как мне кажется. Не было бы преступлений, не было бы ничего. Ведь если мораль выше, то закон не нужен. Правильно?
Не знаю,
если появился закон... Ну как, не знаю. Когда если бы мораль была первостепенной, значит, не было бы преступлений. А если бы
мораль — это ценности, просто иногда твои ценности противоречат ценностям соседа, и ты выбираешь свои ценности, но сосед от этого может пострадать. Правильно. Не обязательно там тяжкое преступление, но он может...
Нужно помнить, что они у всех разные. И если ты выбираешь как-то жить, пытаешься найти общие ценности, то, скорее всего, эти ценности будут называться законом. Ну, сводом правил, как хочешь называй. Для государства это будет закон. Тогда, когда перестают работать моральные ценности, вступает закон. А как мы видим, закон есть везде. И это дает мне понять, что моральные ценности, ну, не могут быть на первом месте, они не работают.
Вот, например, быть добрым, возлюби ближнего, ну, как-то быть вот человечным, ну, то есть...
Прекрасно.
Это в законе,
но не у всех.
Нигде не написано.
Да, не написано.
Это в законе не написано.
Не написано.
Если к тебе подойдут и будут на грани, знаешь, бывает, грубо разговаривают, но не так, чтобы ты мог обратиться в полицию и сказать, что тебя оскорбили матом. Мы же есть за оскорбление.
Да.
Вот, в общественном месте. Причем, а если один на один тебе какое-то грубо слово скажет, ну, это же не по совести поступил, наверное.
Не по совести.
А закон не нарушил.
Ну вот в том-то и дело, что он, ну понимаешь, ну мораль-то нарушил.
И если беженцы подходят на улицах Кёльна и какие-то делают замечания женщинам, девушкам, они при этом не нарушают закон, но при этом они делают неприятным ситуацию, в которой неприятно находиться жителям.
Ну только они не замечания делают им. А несколько иным способом воздействуют. И для них возможно. Они вообще ничего не нарушают.
Нет, они могут просто смотреть. Ну, ты знаешь, как можно просто смотреть, при этом закон не нарушит. Ну, в общем, давайте посмотрим, как это все будет выполняться. Пока они у меня не ассоциируются, вот эти нововведения, с тем, что это попытка, это будет реальная профилактика терактам, что терактов не будет, и те, кто дадут обещания не докладывать о терактах, они будут выполнять эти обещания. Но, возможно, сила клятвы, сила подписи, она гораздо мощнее.
Вот позволь, ты все правильно говоришь, и тема сложная. И вот я несколько сообщений вот буквально только что пришли, которые, мне кажется, внесут некоторую ясность. Например, Сергей пишет, что ценности бывают правильные и неправильные, а закон должен быть на службе правильных ценностей. Неплохо, как мне кажется. Рим? Что? Нет.
Правильный, не люблю это слово, потому что для каждого правила разные. Правильный — нет. Где вы...
Не надо было, да, читать?
Нет, но просто я не люблю, правда, это слово, потому что правильные правила для каждого разные. Правильно для одного — это неправильно для другого. Что значит правильно?
И Рим пишет, что подписание договора о соблюдении европейских ценностей имеет юридическую силу. В случае нарушения легко выдворить из страны. И очень хитро придумано в этом смысле. Ну, хорошо. Раньше белые были поумнее черного в кандалы, и пусть свой хлеб отрабатывает. Ну нет, сейчас немножко другое время. Правильно? Давайте даже не будем это обсуждать. Слушай, 6 минут для синоптиков или 6 минут для...
Давай. А что? Или у тебя есть?
Нет.
У нас много заготовок тем осталось, конечно, и мы их не успеем обсудить, к сожалению.
Многие не успеем обсудить. Давайте поэтому перейдем все-таки к заключительной, и на этом уже будем заканчивать.
Говорит Москва.
Полегче просто хотелось бы закончить, а не на какой-то вот сложной ноте, когда пытаешься вроде разобраться, а в итоге еще сильнее углубляешься. Синоптиков хотят наказывать за недостоверные прогнозы погоды. Я считаю, правильно. В конце концов, есть же ответственность за непрофпригодность. Извините
меня. Ты знаешь, ты еще поклянись давать прогнозы правдивые. Это вообще.
Пускай они будут подписывать
клятву. Тогда у нас синоптиков вообще не станет.
Я бы назвал это клятвой Вильфанда.
Все это теория вероятности. Теория вероятности. Например, Евгений Тишковец.
Ну почему вероятность? Ну это же наука.
Нет, они сами говорят. А наука что?
Что наука? Ну наука дает какие-то, нам должна давать точные данные. У них есть какие-то приборы там.
Ты знаешь, вот я тоже думала раньше, что медицина более-менее точно что-то такое, область какая-то. А теперь я понимаю, что настолько все не изучено, настолько все не точно, что это очень приблизительно. Но это лично мой взгляд.
Хорошо.
Сколько себя помню, говорит Тишковец, сколько слышу подобные инициативы. Это нереально и глупо просто. Нужно понимать, что наша наука построена на теории вероятности. Это прогнозы некого сценария, будущего сценария атмосферы и океана. Этот сценарий может быть на 90% должен быть оправдан, а при этом... наступит ситуация, когда реальность попадет в эти 10% и ничего не произойдет. Тогда с кого спрос? Ни с кого. Просто высока вероятность дождя сегодня. Но будет он или нет, это большой вопрос.
Это какие-то, мне кажется, гражданские маги. То есть они как бы возможно так, возможно так. Либо аналитики. Аналитики тоже умеют, знаешь, вот из этой серии. Ну, возможно так, а возможно так. Но они понятия не имеют, как, но зато это целая работа аналитика, а точного ответа нет. Может, он тогда и не нужен? У природы нет плохой погоды. Давайте не будем выдумывать. Ой, завтра будет дождь, и будем расстраиваться из-за того, что... Нам говорят, завтра будет солнышко, а мы будем расстраиваться из-за того, что завтра в итоге пошел дождь.
Тем не менее, есть законопроект, он реальный, и внесен не 1 апреля, как мы могли бы подумать, а 31 марта. Депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов такой документ представил, предусматривает штрафы за публикацию недостоверных прогнозов. Взыскания будут назначаться, если недостоверные сведения о температурном режиме повлекли причинение вреда гражданам и их имуществу, животным, окружающей среде. Если ошибка находится в пределах 5 градусов Цельсия, штрафовать будут до 10 тысяч рублей. Дезинформация до 10 градусов приведет к наказанию до 15 тысяч рублей, а больше 11 градусов до 20 тысяч рублей.
Катя зачитала вам наиболее четкие и конкретные границы и штрафов, и погрешностей.
Только есть вопрос большой. Как потому он? Что разные синоптики, разную погоду, и расхождение может составить как раз 5 градусов. На кого ссылаться? Или ты подаешь, я смотрел погоду именно по этому сайту?
Они будут между собой, синоптики, разные же центры там погоды есть, они будут между собой соревноваться, типа, а этого оштрафовали, мы оказались ближе. У них будет рейтинг.
Так тому нужно будет указывать, какой прогноз, где он смотрел.
Нет, ну мы с тобой, допустим, два синоптика. Ты говоришь, завтра будет плюс 5, я говорю, завтра будет плюс 3. Оказалось, что я ближе. Тебя оштрафуют, меня нет. Понимаешь? Вот в чем конкуренция это будет. Они будут пытаться, понимаешь, как, знаешь, искусственно будут создавать вот это.
Это
вот...
как я загадал число от 1 до 100, и да. Угадай, кто ближе
будет. Да. Да. Тот, кто дальше, того штрафанут. Как весело.
Нет,
будет.
Но при этом тут, видишь, все гораздо сложнее. Если только вред гражданам был причинен, они могут обратиться в суд и потребовать... Подожди. А себе они ничего не потребуют? А компенсация ущерба? А морального? А физического, если он есть? Только штрафы?
Меня в этом случае, вот во всем этом, напрягает только то, что это попахивает перекладыванием ответственности. Чтобы, знаешь, вышел на улицу, гололед, пришел, ну, в смысле, сломал ногу, все. Дворник не виноват, ЖКХ не виноват, Бирюков не виноват, мэр не виноват, никто не виноват, синоптик виноват. Синоптик виноват, понимаешь? Он единственный, кто мог сказать гражданину о том, что завтра возможны благоприятные условия для сломанной ноги, и не сделал этого. И в итоге человек пойдет в суд, если захочет. Будет там, ну, какие-то штрафы или моральный ущерб.
Ну, вот непонятно,
и
что может потребовать, всё. Видишь? Только штрафы. Ну, конечно, похоже, это вот мне кажется, эта инициатива не очень хорошая. Давай так назовем. Может, кому-то она понравилась, я не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, один звонок хотя бы мы успеем принять в этом часе в завершении нашей программы. 7373948, телефон прямого эфира.
Надо придумать штрафы для чиновников за ошибку при прогнозах на цену нефти и доллара. Вот это, может быть, подойдет нам. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Вы знаете, я хотел еще напомнить вам, что лет 7 или 8 назад был закуплен мощный суперкомпьютер, очень дорогой, в метеорологическую службу. И тогда все говорили, что вот теперь у нас прогнозы будут почти 100%. Это первый момент. Второй момент.
Ага.
Тоже в свое время очень много метеостанций таких локальных было закрыто. А если нет метеостанций, в разных местах России, то, естественно, никакого прогноза быть не может. Поэтому все это...
Чем больше их, тем и прогноз будет точнее.
Конечно. А если нет вообще, то это гадание на кофейной гуще.
Спасибо. Но вот вчера обещали дождь. Я взяла зонт и довольна синоптиками. Я
думаю, что им нужно на этом компьютере в саперы не играли, а действительно работали.
Я как-то по-другому представляла, что не должно быть установлено это приложение там.
Так оно же там автоматически идет. Екатерина Родина провела этот подъем.
И Александр Капков.
Всем хорошей субботы, пока.